Вернулся из бани. Ну, что такое? А тут Саша. Ключик, ну приятно, на самом деле, иногда не дал точно. Ключик. Я потерял, это что, там кучился, да?
Приснилось. Надо же присниться.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов Алексей Соломин в программе «Один».
Программа «Один».
Здравствуйте, программа начнется через несколько секунд. Если вас очень хотят видеть в суде, а на помощь приходит Почта России, если вы черный диктатор и смотрите такие на эту армию, подождать что ли не могли, долго что ли было подождать, если вы тоже считаете, что выборов в этом году никаких нет, звоните, вас слушают.
В студии Алексей Соломин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас этой ночью. Сегодня 19 ноября, и Алексей Соломин, Мария Бурсина напротив меня, наш звукорежиссер. Сегодня с вами хотел поговорить про имена в первой части программы. О том, давайте, хочу собрать немножко историй, чтобы вы поделились, почему вас так назвали, например, что за историю вашего имени. Может быть, оно какое-нибудь странное, да, там, россияна, например, такое сейчас популярное имя, ну, обсуждаемое во всяком случае. Может быть, вас назвали в честь какого-то известного родственника или просто очень любимого горячо родственника. Расскажите об этом в первой части программы. Я думал сначала, как, может быть, мне какую-то свою историю рассказать по поводу имени, но имя у меня достаточно обычное, но есть у меня история, связанная с названиями. Я вырос в небольшом городе, город Волжск, он находится на берегу Волги, что неудивительно. И до Волги от моего дома было где-то 2 километра пути. Ну, летом, все понимаете, да, купаться, дети ходят, все такое. Вот в течение года я купался обычно в Волге 0 раз. Объясню почему. Потому что ближе всего к дому были другие водоемы, пруды. И там тоже купались. Там купались дети. И я был среди них. Вот среди них 2 пруда с говорящими такими названиями. Один пруд назывался «Синька», а другой пруд назывался «Жопка». А это не шутка, да, сейчас? Это история из детства. Жители вот района, в котором я живу, жил, точно знают эти 2 пруда. Так вот, по иронии судьбы, в Синьке, как правило, никто не купался. Я не знаю, с чем это связано, никакого запрета, в общем-то, не было. Ну, да это, в общем, не суть истории. Вся детвора купалась в так называемой «жопке». Жопка, или как ее еще называли, жопа, это такой пруд, который разделен посередине полоской, ну, вроде песчаной дамбы, да, чего-то такой, полоской берега. И посередине этого серединного разделителя был врыт колодец. То есть, смотрите, если сверху посмотреть на все это дело, то действительно, чисто анатомически, да, ну, получается, напоминал человеческую попу, потому жопка. А почему, как образовался этот пруд вообще, каким образом он там оказался, какова его история, этого я ничего не знаю. Я знаю, что все ходили купаться в жопку. То есть, суть, да, в чем? Купаться там никто не боялся, хотя это не проточный водоем. Это обычный водоем, которым там, не знаю, сколько палочек там, это неизвестно. Но ни разу на моей памяти никто не травился ничем, ни у кого там не госпитализировали, никогда никакой эпидемии я не слышал, никогда не закрывали этот водоем. Все, каждое лето там устраивали такой городской районный, если хотите, пляж. Но суть-то в чем? До Волги было вроде бы недалеко, но купались все в жопке, понимаете? Или в жопе. Ну, это я... Он так называется. Это собственное имя, поэтому... Хотя и такое народное. Это, наверное, самая необычная история, связанная с названиями и именами в моей жизни. А я призываю вас рассказывать все-таки о своих именах. Я не уверен, что они у вас будут такими же душераздирающими. Но это и не нужно. Хочется хороших, просто светлых, добрых историй. Плюс 7985-970-45-45. Это для смс-ок. Аккаунт вызван в Твиттере и в Телеграме. Сайт их.msk.ru работает. В Ютьюбе вещаем. Чат там работает. Тоже можно писать в чат. Ну и, конечно, звоните нам в эфир. Плюс 7495-363-3659. Через несколько минут мы начнем ночную программу «Один», которая продлится 3 часа. И слушать сегодня будем Кенни Фрэнсис. Petit Biscuit, я не знаю. Пнау, новую песню Бьорк послушаем. Дилан. И, конечно же, кстати говоря, вот прямо сейчас тоже можно отпремьериться новую песню замечательного Морриси. Она еще называется так интересно «Spend the day in bed». Ну, то есть, грубо говоря, то, чем вы будете заниматься завтра. Те, которые не спят сегодня исключительно в угоду своему настроению. Провел целый день в постели, говорит нам этот уважаемый певец, бывший лидер группы «Смитс».
Поехали.
Spent the day in bed, very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Time, do as I wish. 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 Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once. No fuss, no bus, no rain, no train. No fuss, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. Emasculation, no castration, no highway, freeway, motorway, no bus, no rain, no train, no bus.
программа «Один». Здравствуйте. Мы здесь, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 0 часов 16 минут. Продолжаем, готовимся, так сказать. Пишите, звоните, расскажите историю своего имени. В честь кого или в честь, может быть, какого события вас назвали. Кстати говоря, если в случае события, нравится ли вам это? Солидарны ли вы с выбором ваших родителей? Как вы к этому относитесь? Вот так я сформулирую этот вопрос для этой части в нашей беседы. Плюс 7985-970-45-45-363-3659. Пожалуйста, не стесняйтесь, располагайтесь. Доброй ночи. Вот все здороваются тут. Я на смс-ках лежу. Здороваются, желают хорошего настроения. И, знаешь, Маш, такая какая-то странная ситуация. Я не вижу, где мышка. Ну, бывает такое. А, вот она, я же ее сам и уронил. Да, вот, Алекс, да. Деда Мороза назвали, потому что к нему приходили внуки. Он всегда ловил мороз и не замечал их. Вот и пошла кликуха у одного знаменитого деда. Что такое, Маша, объясни мне, пожалуйста, он всегда ловил мороз. Это, наверное, какой-то эвфемизм, связанный с наркотиками, не иначе как. И наш пользователь сыграл злую шутку с нами, и поэтому я очень на него зол. Где-то в интернете читал, что мое имя Станислав, пишет Стас, обозначает «стать славным». Как мне рассказывала бабушка, меня таким именем назвал отец, ему очень нравится это имя. Назвать меня он так решил в честь режиссера Станислава Говорухина. Вот так раз... 363-3659. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Доброй ночи. Я из Пензы.
Здрасте.
Зовут меня Динахуй.
Здрасте. Как вас зовут? Доброй ночи. Алло.
Алло, это «Эхо Москвы»?
Здрасте. Да, это «Эхо Москвы». Очень рад вас слышать.
О, спасибо. Алексей, вы знаете, я знаю, что вопросы задаете вы, но можно вам вопрос задать?
Сейчас,
вы
подождите. Сказали, сначала, вы... сначала мой.
Хорошо.
История имени. Вот я
хорошо.
Да,
хорошо.
Пожалуйста. Какая у вас?
Меня зовут Алиса.
Так, очень интересно, кстати, имя.
Мне достаточно много лет, мне 80 лет. Вот. И как мое имя родилось для меня? Дело в том, что ждали мальчика и очень хотели назвать его Алексеем. Имя Алексея
вот
хотели
как.
Дать. Да.
Так.
Да. Вот. Мама моя была еще в роддоме, а отец уже пошел регистрировать меня. И на вопрос, какое же имя вы девочке хотите дать, он говорит, не знаю, ждал Алешу. И тогда ему подсказали, посмотрите, вот есть такая прекрасная актриса Алиса Конан. В Малом театре тогда работала, она играла. И она вообще была известна на всю страну, гремела на всю страну. И вот так меня и назвали Алиса.
То есть
Алиса
в честь
Петровна.
Актрисы прежде всего, да?
Да, в честь Алиса актрисы Алисы. Ну, хотели Алешу, Алеша не получился.
А Алешу хотели в честь кого? Или просто имя?
Просто
нравилось?
Алешу очень нравилось имя.
Понятно. Ну, да. Знаете, сейчас делают и вот чем наше время отличается от того времени. Сейчас, если сильно хочется, то можно, видите, и девочку Алексеем назвать. Ну, вот такие бывают ситуации.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вы после этого... Вам сама эта актриса, самой-то эта актриса нравится, Алиса?
А я ее не застала.
Ну, то есть вы о ней не читали, не интересовались?
Я знала, интересовалась. Вот, конечно, вот были какие-то определенные статьи, я интересовалась, да. Интересовалась и даже видела фото.
Угу. А родители ваши, они ее видели прямо? То есть она на них произвела впечатление, да, определенное?
Нет, или тоже они ее видели в театре, но в голове даже не было, да, ничто не связывало тогда, когда давали имя. Просто подсказали вот в ЗАГСе.
Ага.
Да, подсказали в ЗАГСе и так и назвали.
Понравилось.
Думаю, я все время об Алёше.
Ну, кстати, я в этом не вижу ничего плохого, да, когда, когда просто вот нравится действительно звучание, причем это же у родителей это же какое-то особенное чувство, да, это же не просто вот нравится на слух.
Бесспорно.
Это же какое-то вот внутреннее ощущение, там моей дочери или моему сыну вот это имя пойдет.
А может
это
быть
его
еще
имя.
У папы был студенческий друг Алексей Гамбеев. Вот, все они состоявшиеся люди, известные, воевали, и награды, и в мирной жизни достаточно хорошо известны. Вот. А вопрос мой вот еще какой. Вот вы сказали, что ваше детство прошло в городе, я плохо расслышала, Волжский или Волжск?
Город Волжск. Город Волжск, да. Потому я знаю про город Волжский, и это, кстати, с детства у меня такая, интерес, что ли, к этому. Я там даже как-то побывал, в городе Волжском, в Волгоградской области.
Да.
Вот, но это было всего один раз. Спасибо вам большое за звонок.
А Волжске, извините, пожалуйста, в Волжске я была в школьные годы там, в Волжском, потому что мой папа был главным инженером строительства Волго-Донского судоходного канала. Mm-hmm. Вот, и я приезжала туда всегда на зимние каникулы. Вообще очень интересно это все. Вот я помню, как мы ехали, зимой снег идет, пурга, и колонны идут заключенных. Там работали тогда еще, знаете, работали заключенные.
Потому на стройке большой, да.
Да, да, это первая стройка коммунизма была.
Понятно.
Первая стройка коммунизма, да, Волгодонской канал.
Спасибо, спасибо вам большое за звонок. 363-3659, мы продолжаем. Как вас зовут? Доброй ночи.
Доброй ночи, это Галина, Москва.
Галина, здрасте. Рассказывайте о своем имени хотите?
Да, мне вот родители рассказывали, что я когда была маленькая, еще, ну вот, совсем маленькая, еще не успели зарегистрировать, они говорят, ты, говорит, так рот открывала, мы сердца Галчонком назвали.
Галчонком?
Да, вот Галине получилось.
Слушай, это из своего рода такая шутка? Ну, то есть...
Нет, ну они так сказали, но все же по-разному, наверное, как все верят.
Да.
Ну, прямо это такая, видимо, голодная была, прям так не хотела, когда кушала.
Понятно. Вам нравится свое имя? Вы как к нему относитесь?
Нет, я Галина, мне нравится, да.
Нравится. А Галчонком вас называет кто-нибудь?
Ну, в детстве, да.
В детстве называли. Ну, так, и как для вас это было нормально?
Я иногда Галчонком называю. Вот друзья, вот, мои близкие.
Но только близкие, да? То есть это, как говорится, это уже такое расстояние доверительное.
Ну, значит, мне парикмахерша так называют.
Понятно. Спасибо вам большое тоже. 363-3659. Добрый вечер, Алексей, пишет Татьяна, Москвы, Дарья, желает удачного эфира. Спасибо большое, Татьяна, и вам тоже хорошей ночи. Меня зовут Сальваторе. Маш. Меня зовут Сальваторе. Назвали в честь деда моего отца, зовут Сальвадор. Это такая традиция в нашей семье. Сломал систему и назвал сына Никитой. Ну, как же так-то, Сальваторе Сальвадорович? Как же так? Что же этот будет Никита потом? Как гадкий утенок, как белая ворона в семье Сальваторе Сальвадоровича. Ой, мне нравится тоже ваше имя, на самом деле. Мне кажется, оно такое... Вы знаете, оно у женщин должно быть популярным, мне кажется. Потому что это такое сразу... Такое Сальваторе. И вот чувствуется в этом какое-то присутствие Антонио Бандераса, даже если им там и не пахнет. А Антонио Бандерас, я слышал, пользуется популярностью у женщин. А мои родители, пишет Татьяна, договорились, если будет мальчик, назовут в честь папиного друга Володей. А если девочка, то в честь маминой подруги Татьяна. Родилась девочка, пишет Татьяна. Вот вы интересны, какую тему подняли. Я вот, честно говоря, не знаю. Мне кажется, ну, это надо действительно быть хорошими друзьями. Это очень говорит хорошо о ваших родителях. Значит, они действительно были надежными, такими добрыми друзьями. Сейчас чат в Ютьюбе я пытаюсь тут как-то обозреть. Ну, видимо, опять бан машины придется идти, если будет много каких-нибудь троллей. Зачем они нам? Так, ничего не нашел, потом поищу. Значит так, 363-3659, продолжаем. Ох, сколько звонков. Так отвлечешься, а тут уже и аппарат уведут. Как вас зовут?
Да, на месте. Нина Павловна, добрый вечер.
Нина Павловна, здрасте. О себе хотите рассказать, о своем имени?
Ну, я хочу о себе, потом немножко расскажу о сыне. Ну, в общем, у меня имя такое, понимаете, наверное, мама была близкой подругой, моя крестная. А вот Нина — это просветительница Грузии, хотя я к Грузии никакого отношения не имею. Имя мне нравится, и, в общем, ничего такого интересного нет. А вот с именем сына у меня очень интересно, потому что у меня отца, мужа и моего папы, у них одинаковые имена, Павел Григорьевич, ага. Оба Павла Григорьевича. И когда у нас должен был родиться мальчик, мы уже знали, что у нас будет мальчик. Мы решили, у нас есть Павел первый, Павел второй, у нас появился Павел третий.
Павел, и назвали Павлом?
Назвали Павлик, да. И у нас теперь, в общем, значит... Павел Александрович, потому что мой муж Александр, это наши отцы, Павел Григорьевич.
А, все, да, я перепутал.
Да, и поэтому, когда у нас появился сын Павла Александровича, когда у Павла Александровича появился мальчик, его назвали Сашей. То есть у нас уже идет второй Александр Павлович. И теперь, когда у сына, у внука уже должен еще родиться мальчик, его тоже хотят назвать Павлик. То есть у нас
чтобы
еще появится...
Вот чередовались, да?
Ну, в общем, это, ну, это делать нечего, в общем. Ну,
делать нечего, как вы интересно это объяснили. А нет, а все-таки, то есть это действительно... Просто такая смешная традиция. Или вы в это вкладываете как-то преемственность?
Нет, может быть и так. Но потом, вы понимаете, когда смотришь на ребеночка, то как-то вот сразу ассоциация с именем. Потому что вот у меня два внука маленьких. Одному, мне кажется, его имя идет, а другому не очень. Вы знаете как? Вот бывает так вот. Потому что когда родился наш сын Павлик, он прям Павлик, как бы у него на лице было написано, что он Павлик. То же самое его сын. Санька и Санька. Понимаете?
Санька. Вот так, а кому не идет-то? Какой? Кому не идет? Какое имя?
Константин.
Константин не идет, вы думаете, да?
Да. Да, хотя имя по себе очень красивое. Но вот мальчишечка, он как-то, не
подходит.
Не,
а вот смотрите, может быть, просто вы как бы, когда, ну, во-первых, не вы здесь выбираете имя, да, я так понимаю, а ваши дети.
Естественно, конечно, да.
Может быть, они заложили вот заранее, да, они дали человеку имя, и этот человек будет потом в это имя расти. То есть, грубо говоря, с возрастом он действительно станет Константином. И когда вот вы это увидите, почувствуете, у вас так будет перелом сознания, потому что вот вы все время для вас это было Костя-Костя,
ну,
а Константин.
Да, да, потому что, бывает, у нас как-то в семье не было Константина, но лучший друг моего сына Константин. И потом, я не знаю, доживу ли до того времени, потому что он еще маленький, ему только 5 лет. Ну, дай бог. Но...
Ну, вот я и говорю, еще время-то вот должно пройти, еще он должен показать,
пройти.
Какой он Константин.
Да, потому что само имя по себе красивое, такое, знаете, главное, такое ответственное очень. Ну, даже не знаю, вот какое слово подобрать. Константин. Mm-hmm. Ну, Котя это как-то уже не так. Так, теперь, Алеш, а можно мне еще 2 слова сказать?
Ну, давайте, да.
Ну, буквально 2 слова. Во-первых, хочу вас поблагодарить за последний эфир, вот который был задорным. В общем, я лишний раз убедилась, что вы очень хороший, добрый, воспитанный. И спасибо вашим родителям, что они воспитали такого хорошего мальчика.
Спасибо большое, спасибо за добрые слова.
Доброго.
До свидания,
до свидания,
да, счастливо, всего доброго. 363-3659, мы продолжаем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Елена, очень рад.
Да, и знаете, вообще-то меня назвали Аленой. У меня был старший брат, и он очень хотел, он на 3 года постарше, и он хотел стричку Аленушку. Ну, и вот родилась я. Правда, я родилась в Словакии, это Башкирия.
Так.
Когда он пошел меня регистрировать, там сидела обаятельная башкирская женщина, которая сказала, Алена такого имени не бывает.
Вот, знаете, что я вам расскажу? У меня сестру зовут Алена, а в паспорте у нее написано Елена. Я полагаю, что вот примерно такая же история приключилась и с ней. Но
да,
ее зовут Алена. А, стоп, или в паспорте даже написано Алена. Слушайте, я могу путать уже. Паспорт и менялся же несколько раз. Ну, да, в общем, такая же на самом деле история.
Да, но она просто сказала, что вы можете назвать ее Ольга или Елена, но вот папа как рассказывал, что испугался и назвал Елена. Но меня звали Аленой до самого университета.
А с чем связан выбор? Вот почему Аленушка? Это потому что...
Не знаю, как-то они уже хотели. Сначала они хотели Андрюшу, потом они хотели Алену.
Ага. А знаете картину Васнецова?
Может быть, да, там Иванушка, наверное, был.
Там не Иван, нет, там только Аленушка сидит, пригорюнившись у пруда.
Да, да, ну, знаете, братец у нее Иванушка был и младший.
Да. Просто почему-то вот, когда я слышу имя Алена, у меня сразу возникает вот эта картина, и на самом деле, при том, что это имя такое, оно доброе и ласковое, да? А вот оно связано с этим сюжетом, что вот с такой грустью некоторой, да?
Ну, да, это еще, знаете, это еще не вся история. Просто папа вообще меня называл Алешка.
Алешка? А так иногда делают. С Олями так делают иногда. И вот с Аленами, да.
Да, и говорил, что ты же у меня настоящий мужчина, особенно когда там надо было уколы какие-то делать, еще что-то.
А.
Это вот не такое просто подкрепление такое было.
Подбадривал вас.
Да.
Да, ну, вот. Заставлял и, быть храбрым.
Самое интересное, что когда я пошла в университет, и уже меня стали звать, ну, Елена, значит, Лена. Ненавижу Елена, особенно в таком его укороченном варианте.
Как Лена?
Лена, это хорошо, а Лена, это я вообще не выношу этого имени. Тогда Лена,
это просто другое, это просто другое имя, и оно, ну, вам оно не идет, а вот есть люди, которым действительно идет имя Лена.
Я не люблю, когда ко мне так обращаются.
Я, честное слово, даю вам, что я к вам так обращаться не буду.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Один сосед хотел сына, но родилась вторая дочь. Назвал Аней, но звал девочку Антошкой. Второй сосед тоже хотел сына, опять родилась вторая девочка, названная Сашей, пишет Рис из Иркутской области. Антошка. Забавно. Как только вот одни родители не извращаются, да, вот все, вот, природу-то не обманешь. А все вот надо как-то попытаться хоть как-то прийти, как-то исполнить свою мечту. Дочь хотел назвать Аленой, пишет Зайнулла Гаджиев. Не регистрирую такое имя. Сказали, можно Лена, отказались назвать Жанной. Вот раньше были времена какие-то очень жестокие. Сейчас придешь, хочешь назвать себя, не знаю, Спартак, тебя назовут. А хочешь назвать себя ЦСКА, тебя тоже назовут. Ну так, так, у меня та же история, да, у нас реклама сейчас, это, ну, если хотите, то та же история, если хотите, то новая.
Всемирно известный физиолог, автор книги «Мозг против мозга», сын Натальи Петровны Бехтеревой, академик Российской академии наук Святослав Медведев. В программе Майи Пешковой «Непрошедшее время» воскресным утром после 8. Продолжение беседы.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
В воскресенье после 11 утра в программе «Говорим по-русски» «Грамотное воскресенье». Наш гость – главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
В это воскресенье после 13 часов в программе «Родительское собрание». Крылья сложили палатки. Что происходит с детским туризмом? На собрание вызываются вице-президент Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, мастер спорта СССР профессор Игорь Дрогов и действительный член МАД ЮТК, заслуженный учитель России Валерий Русов. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов.
Тема воскресной программы «Книжное казино. Империя должна умереть». У нас в гостях журналист, писатель Михаил Зыгарь, а ведущий Алексей Соломин. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич и Венедиктов?
Я принимаю решение посадить их в один чел.
Ну ладно, раз тогда пришли.
Матвей Ганопольский.
Лицо России.
И Алексей Нарышкин.
Нарышкин, как собак нерезанных.
Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказали. Они вам верят, они вас любят.
Воскресенье, 19:00 на эхе Москвы.
Это будет конфетка.
Я водяной. Поговорил бы кто со мной. А то мои подружки.
Пиявки. Да лягушки.
Какая мерзость.
Мой сын назвал своего сына Себастьян под впечатлением фильма «La La Land», где главный герой упустил свое счастье, пишет Юрий из Твиттера нам. Сразу, я когда слышу такие имена, мне сразу хочется представить, как он будет в мучительно ласкательном варианте. Это же тоже такое интересное событие, да? Вот как можно Себастьяна... Ну, Себастьяна, наверное, Севой вполне можно называть. И никто не обидится. Себа. Не будешь же Себа говорить. Себа. Себочка. Сева. Чередуем. Ничего страшного. Так. Туру-туру-ту-ту-туру. Меня зовут Ираида, пишет нам Ираида. Соответственно, мое имя означает потомок богини Геры. Мои родители зачитывались греческим эпосом, и, видимо, не одни они, потому что женщины с таким именем встречаются в моем возрасте. А вам скажу, что древнегреческий эпос вообще очень популярен. И я даже в детстве зачитывался легендами и мифами Древней Греции Куна, а потом уже в более зрелом возрасте читал Илиаду, Одиссею, ну и прочих всяких драматургов древнегреческих, поэтов. Но сейчас больше всего люблю Аристофана, конечно. У однокурсницы по имени Люся был бзик, что ей не везет из-за имени. В итоге, к годам 30, она поменяла имя на Лену. И вы не поверите, жизнь ее действительно наладилась. Семья, дети, работа. Вот так-то, пишет Марина из Петербурга. 363-36-59. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина.
Здрасте, Марина.
Да, из Санкт-Петербурга.
Очень рад, очень приятно. Расскажите о своем имени.
Ну, у меня имя-то обычное совершенно, Марина. Я хочу рассказать о своих друзьях,
так,
которые своего сына назвали Галактион.
Неспроста наверняка.
Да, неспроста. Сейчас скажу, почему. Они предполагали, что он должен был родиться, но там уже на сносях была вот жена. 12 апреля, то есть в день как бы космонавтики. То есть все неспроста, как вы понимаете, да? Но мальчик немножко опоздал родиться на 2 дня. Родился 14 апреля.
Так.
Вот. Тем не менее, назвали Галактионом. Вот. Ну, вы знаете, я вот...
Сколько ему уже?
Ему сейчас 4,5.
4,5 года?
Да.
Вот, и он уже социализируется, да?
Ну, вот, в общем, детсадовский возраст. Садик и все. Я вот все удивляюсь. Я говорю, а как же вы его называете вообще-то между собой?
Да.
Они говорят, мы его зовем Галашка.
Галашка?
Да, понимаете,
как Галашка. Как мило. Галашка, да.
Здорово, замечательно, миленько. Но как-то вот, понимаете, уж очень как-то необычно, правда?
А как отчество у него?
Дмитриевич.
Галактион Дмитриевич.
Дмитриевич, да.
Да. Ну, смотрите.
Ну, здорово, но...
Правильно я понимаю, это тоже сделано, ну, то есть выбрано имя в угоду просто родительской фантазии такой, да? Это не связано с какой-то историей семейной.
Семейной истории нет, но вот такая была мечта, вот как-то вот сделать что-то необычное, понимаете, не просто вот так вот назвать ребенка обычным именем, а вот что-то такое необычное, чтобы, наверное, у него была и судьба тоже не очень обычная.
Ну, все хотят своим детям неординарную какую-то жизнь. Да, спасибо вам большое, спасибо, Галактион. Ой, как бы меня интересно, я был бы Галактионом, хотел бы, наворотил. Так. Крайтман, копирайтер, пишет: блин, есть люди, которые назвали своего сына Путин. То есть они такое имя ему выбрали, а фамилия у него другая. Наверное, надеялись, что ему это в жизни поможет. Ну, вы же тоже, наверное, у вас есть какой-то любимый, там, не знаю, певец, артист, актер. Вот мы сегодня уже один случай с актрисой рассмотрели. Ну, назвал человек таким именем. Ну, потому что уважает. Давайте, каждый решает, что, как вообще можно это, не знаю, как к этому относиться, кроме как спокойно. Знакомые назвали сына Диего в честь Марадоны. И ничего, пишет Эйти, живет. Как так? Диего, и ничего, живет. Знаете, я думаю, что, да, в принципе, Мне кажется, что в классе, да, ну, обычно, когда говорят про подходящее или неподходящее имя, говорят, будут его бить в школе или нет из-за этого имени. Так вот, мне кажется, что в классе такие вот экзотические имена, если они там красивые какие-нибудь такие, очень даже ничего, ну, то есть это как-то воспринимается как что-то такое, такое необычное, такое какое-то не, там, действительно неординарное. Может быть, в этом есть плюс. После встречи в Рейкьявике двоих мальчиков назвали Миша и Роня, пишет Рис. Ну, то есть, я предполагаю, что должен какую-то связь здесь уловить, но сейчас моих скудных познаний, видимо, много не хватает. А брата моей бабушки звали Сталин. Уменьшительная форма Сталик, пишет Олеся. А есть, да, совершенно верно, есть Сталик, Сталин, есть, знаю, имя Сталина, тоже такое, ну, на самом деле, расхожее, чего я, по-моему, даже ни одного человека знаю с таким именем. И не только Галашкой, пишет Ира, можно, например, Галошкой, Галошей или Галушкой. А, ну, не знаю, почему. Галашка красиво. Галушка как-то это... Как-то это, не знаю, себя не уважать. У отца было много товарищей, пишет Искандер. Сейчас, Маш, держись. Готова? Села? У отца было много товарищей с именем Адольф. Сейчас все покойники. Нас очень удивляло тогда, как можно имя Гитлера давать. Не понимали мы тогда, что задолго до войны очень было популярно это имя. Муж называл меня все время Танюша. Так тепло. Пишет нам Таня из Москвы. А, вечно эти папаши, пишет Иришка, ждут сыновей. Вот и я, дочка, своих немножко обманула. Ждали Сашку, а я Иришка. Но никто не в обиде. Ну и слава богу. А, родители вообще расстраивать не стоит. Я думаю, что вы это выяснили в свое время уже. Как вас зовут? Алло.
Да.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
У меня имя Шанель Зинара. Меня зовут Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна.
Меня так назвали в честь бабушкиной сестры.
Так.
Она была младшая, очень красивая. Угу. Поэтому замуж она вышла за красавца, но состоятельного мужчину.
Ага.
Вот. Тут, это был 25-й год. То есть это мы их раскулачили. Сослали в Казахстан. Зимой. Нудный ребенок. Она погибла. И ребенок, естественно, погиб тоже.
Ага.
Вот. В войну он пошел на фронт добровольцем. Стал героем Советского Союза. Краснов Иван Тарасович.
Так.
И когда ему Калинин вручал орден, знаете, кто он грозит? Бегло, говорит. Сражайно. Тут смысл, говорит, ну, вы в своей крови искупили свою вину.
Понятно. Спасибо большое. Не очень хорошо слышно, к сожалению, поэтому... Ну, спасибо большое за звонок. Очень там такая сложная судьба, насколько я понял. Доброй ночи. У меня были однокурсницы Победа и Октябрина. На работе же прекрасный специалист, начальник отдела. Так, Маша, снова тебе придется пристегнуться. Гортензия Павлиновна Лебедева, пишет Нина из Москвы. Сразу же хочется предположить уменьшительно ласкательное для гортензии. Вот как Галашка...
Гортешка?
Нет, как-то не идет. Не работает. Флейбнар. А у меня подругу зовут Ребеккой. Круто. Уменьшительно-ласкательное Бекки получается. Ну, так и есть, да. Ну, на английский манер, да? Но у нее еще такое сочетание с Фио. Погосян Ребекка Ашотовна. Очень хорошо, мне нравится, очень хорошо. Мое любимое имя, пишет Дуня Кулакова, Алла Борисовна. Следующий ник назову им, может быть. Какое счастье, что хотя бы в интернете у вас есть возможность примерять другие имена, надевать другую одежду и даже, быть может, менять пол. Назвать сына царь, а тот назовет внука царь, и будет внук царь-царевич. Царь-царевич, наверное, да, правильно? И будет дружить с внуком такого же, пишет человек Урюк из Твиттера. Вот нам прислали стишок. Спасибо вам большое, Наталья из Москвы. А?
Просто хороший.
Да. Наталья из Москвы с Самуилом Маршака. «В защиту детей» называется. Давайте я его прочту. «Если только ты умен, ты не дашь ребятам столь затейливых имен, как протон и атом. Удружить хотела мать дочке белокурой, вот и вздумала назвать дочку диктатурой. Хоть семья ее звала сокращенно Дита, на родителей была девушка сердита. Для другой искал отец имя похитрее, и назвал он, наконец, дочь свою Идея. Звали мама и сестра девочку Идейкой, а ребята со двора стали звать Индейкой. А один оригинал начинен газетой, сына спутником назвал, дочь назвал ракетой. Пусть поймут отец и мать, что с прозванием этим век придется вековать злополучным детям. Держала в руках паспорт человека по имени Ландыш, пишет нам из Волгоградской области, а дальше сообщение обрывается, но само по себе это замечательно, по-моему. Давайте попробуем телефон, и гадание у нас же скоро будет, да, должно быть, по всякому случаю. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Ольга Александровна.
Здрасте, Ольга Александровна.
Да, Алексей, у меня к вам несколько дел, но сначала, конечно, по теме. Меня назвали Ольгой, потому что я родилась достаточно страшным ребенком, а мама хотела меня назвать Еленой.
А почему сразу такое сочетание? Во-первых, почему решили, что вы родились страшным ребенком?
Потому что мне рассказали это. Поэтому я знаю.
Какие откровенные у вас родители, да?
Да, у меня бабушка была очень откровенная.
Что думают, то и говорят.
Нет, иногда фильтруют, но это мне очень даже понравилось. Вот, и бабушка сказала, все-таки прекрасная Елена, ну, знаете, все эти Парисы и прочее, я не люблю, небольшой любитель всех этих мифов. И давай дадим мне правильное имя. И мне дали Ольгой.
Оно воспринято вашей бабушкой как нейтральное.
Да, я ужасно довольна своим именем. Я не хотела быть ни Еленой, ни кем, а вот именно Ольгой. Это угу. По делу, я свое отработала.
Отлично.
Да, теперь я хочу сказать свои восхищения по поводу вашего вчерашнего видения 2017.
Спасибо большое.
Здорово.
Спасибо.
Получилось. И еще у меня к вам просьба. У меня, конечно, есть ее телефон. Но, тем не менее, когда будете в Санкт-Петербурге, передайте Ксении Олеговне привет от Ольги Александровны. Мы с ней хорошо знакомы.
Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Так, хотели назвать Артемом, пишет Георгий, и даже был им пару недель, но семейный совет принял решение в честь пропавшего без вести на войне деда Георгий. Хорошее имя, кстати, Георгий. У меня есть друг, которого зовут Георгий, которого в детстве тоже звали Георгий, да, и который очень негативно относится к именам Гоша, ну, к любым сокращениям. То есть ребенок маленький, пятилетний, там, когда в детский сад ходил, его тоже всегда звали Георгий. Он всегда требовал, чтобы его звали Георгий. Представляете? Но зато... ну да. Так, дело не в том, как я отношусь к имени, а в том, чтобы не очень досаждать святому, который за меня дурака молится, пишет Алекс. А еще я видел одно сообщение замечательное, сейчас я его попытаюсь найти. Вот как там рассказывается про человека, которого зовут Вок. Вот. Моего дядю, пишет Ольга Владимировна из Кронштадта, моего дядю звали Вок. Когда его крестили, священник предложил два имени. Второе было уже еще хуже, а нормальное имя было у кого-то из царской семьи, и называть им было нельзя. Звучит этот гимн, меняется немного голос. Это означает, что мы переходим к гаданию. Гадать сегодня, вопреки традиции, я вам не рассказал, по какой книге будем, скажу сейчас. Это Александр Дюма, граф Монте-Кристо. У меня уже готово все для того, чтобы начать эту работу. Все, что вам нужно, написать вопрос, связанный с вашей жизнью, с вашей судьбой, или судьбой ваших близких, или судьбой целой страны, или мира. сформулировать его, написать по любому каналу связи с нами и указать страницу и строчку. То есть номер страницы, номер строки, да? С 1 по 748 сегодня так играем. Диапазон большой. Никто не будет расстроен, я надеюсь и полагаю. А так что давайте начинать. У кого какой вопрос, смело. Маша, у тебя какой-нибудь есть вопрос сегодня? А, Маша там что-то там пишет, ковыряет, да. Сейчас придет. А, ну, про дермидонта, да, рассказывает, про дездроперму. А, это сокращение, как известно, да. Да здравствует 1 мая, это, по-моему, дездроперма. А дермидонт, это вот я не помню, как... Чего там? А, хорошо. Итак, телефон, да, я напомню, как с нами связаться-то. Плюс 7-985-970-45-45. Это для смс-ок. Кто любит набивать свои сообщения по старинке кнопочками. А, есть также чат в YouTube. Есть аккаунт вызван в Твиттере. И в Телеграме, кстати, есть тоже аккаунт вызван. Как его найти, как открыть Телеграм, это надо набрать. Ну, берите в браузере, например, t.me/вызван. Вот, и попадете в этот чат. Далее. Сайт ach.msk.ru, там есть форма для отправки сообщений в эфир. Ну и телефон тоже работает. Плюс 7-495-363-3659. Маша, у меня предложение. Здесь до конца доиграем. А песенку поставим в следующем часе. Песенок сегодня будет много, кстати, потому что это, наверное, достаточно заметно. Как бы боги что-то за что-то на меня разозлились и послали мне проклятие в виде простуды. Поэтому, если я голос не потеряю, то все будет хорошо. А если потеряю, то у нас много песен приготовлено. Так, заметил... Странные обстоятельства, пишет Антон. Во-первых, человек, которого действительно уважают, гораздо реже называют сокращенным именем. А во-вторых, те, кто желают как-либо принизить человека, зачастую, видите, у меня не только простуда, еще и какое-то это помешательство, принизить человека зачастую специально называют его уменьшительным именем перед другими, например, Игорек и так далее. Ну, не всегда так, конечно. Хотя так подумать, почему я Нарышкина Алешей называю иногда. Может быть, действительно из-за этого, кто его знает. А он меня тоже же. А, успею ли я, пишет Маша, сделать до Нового года все, что задумала? Страница 76, 9-я страница снизу. Граф Монте-Кристо готовится... Отвечает не граф Монте-Кристо, а Александр Дюма. Страница 76, пожалуйста... 9-я снизу. Строчку я уже нашел достаточно быстро. А повторю вопрос, успею ли я сделать до Нового года все, что задумала? Он напряженно прислушивался, не возобновится ли стук. Трепетал при мысли, что, быть может, он прекратился навсегда. Делал по 10, по 12 лье в своей темнице. По целым часам тряс железную решетку окна. Старался давно забытыми упражнениями возвратить упругость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии для смертельной схватки с судьбой. Так борец, выходя на арену, натирает тело маслом и разминает руки. Сложно сказать, Мария, что вам насоветовал Александр Дюма. Но как минимум натереть тело маслом и размять руки, судя по всему, вы до Нового года успеете. А, вот хороший вопрос, я его обязательно задам. Из Республики Дагестан, кстати, приходит он от нашего слушателя Гаджи. Вернуть ли мне долги? А, вернуть... Тут как бы, понимаете, все зависит от того, что вы имели в виду. Либо вернут ли мне долги соседи? Либо вернуть ли мне долги соседу? Я предполагаю, что первое, да, вернут ли мне долги соседи? Страница 700, строка 1. Там опечатка просто, я не очень понимаю, в каком именно месте, но я предполагаю, что вот такой вариант правильный. Смотрите, Гаджи, ответ очень простой и короткий. Вернут ли мне долги соседи? Ответ. Но что это за эликсир? Где он? Да, там дальше идет строчка «Мальчишка его прячет». Так что, если что, вы знаете, кто там держит кошелек. Друзья, что? Это не о том. Не сюда. Как теперь жить без Мугабе? Спрашивает Ольга. Страница 313, 13-я строка сверху. 313, 13-я строка сверху. Ой-ой-ой. 5, 4, 5. Раз, два, три. Давайте. Как там жить без Мугабе? Вследствие всего этого баронесса встретила господина Данглара улыбкой, что было у нее не в обычае. Судя по всему, без Мугабе вы справитесь. Давайте так скажу. Вам даже будет, может быть, несколько, судя по ответу, вам даже, может быть, будет несколько радостно без Мугабе. Но я вам напомню, что Мугабе-то еще пока никуда не ушел. Мало того, что он ушел, не ушел из жизни этой и не покинул землю эту, а он в добром здравии, слава Богу, и такого же доброго здравия мы можем ему только пожелать. Но он еще даже с поста президента, насколько я знаю, все не хочет уходить. Ему говорят, Мугабе, что тебе даже уходить не надо говорить, ты уже, тебя уже нет, ты уже не президент, ты уже все, ушел. А он говорит, нет, подождите. Лена Брагина спрашивает, что будет с биткоином в следующем году? 17-17. А что же вы тогда про следующий год спрашиваете? Задаете страницу 17, мне интересно. Но я, тем не менее, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1, 2. Очень хороший ответ, Лена. Мне нравится. Что будет с биткоином в следующем году? Да. Но из тюрьмы выходят. Сказал Кадрус, который, напрягая остатки соображений, цеплялся за разговор. А когда человек выходит из тюрьмы, и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит. Короче говоря, если вы, видимо, не вложились в биткоин, то биткоин вложится потом в вас. Хорошо, так. А что будет до нового... Так, сейчас... Так, ну-ка давайте... Если что, работают и телефоны, если у вас есть какие-то вопросы, плюс 7-495-363-3659. Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, дорогие моему сердцу москвичи, Алексей и Мария. Здрасте. Это Иван Зайцев.
Здрасте, Иван. Помните, раньше говорили «Рахат Луку моего сердца», да? Такие,
да.
Таком. У вас какое-то такое похожее настроение. Чувствуется, что вы позвонили именно в рубрику «Гадание».
Да-да-да. Я хотел бы, во-первых, коротко сказать, потому что до новостей остается пару минут, что по прошлому гаданию у меня полностью все сошлось.
А вы думали? Конечно. Тут у нас все серьезно. Высшая связь с... Недаром чакру открываю каждый раз.
Да-да-да.
Давайте, какой вопрос?
Да, вопрос все тот же. У меня теперь 5 декабря мне ехать в областной центр на диагностику делать ЭЭГ, и потом к доктору-неврологу, и потом вновь комиссия на МС, связана с группой инвалидности по моему заболеванию.
Так, вопрос.
Так, хотел бы узнать, как все это пройдет, эта диагностика, что мне скажет невролог и как, что будет в дальнейшем после этого.
Страница?
Так, значит, сегодня я зациклюсь на 77-й странице.
Ага, а строчка?
Так, а строчка тоже будет 7-я сверху.
Ага, значит, слушаем. Сомнений не было. За стеной что-то происходило. По-видимому, узник понял, что прежний способ опасен, и избрал другой. Чтобы спокойнее продолжать работу, он, вероятно, заменил долото рычагом.
Да.
Как вы это понимаете?
Сейчас еще в этом я не понимаю.
Так, ну, смотрите, есть время подумать. Спасибо вам большое за звонок.
Мы спасибо, тоже... Алексей, большое.
Спасибо, мы тоже подумаем. Тут вот в Телеграме прислали сейчас заявочку. Сейчас отработаем. Но новости сначала послушаем. Ирина Кучеренко приходит. Привет, доброй ночи. Мы послушаем новости и сразу же вернемся, чуть-чуть догадаем, и потом посмотрим, как дальше построим наш час. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Один». Час ночи и 4 минуты. Мы здесь, впереди у нас пропагандистр. Ожидается, во всяком случае, потом. Сегодня мечтателей не будет. Сегодня будет рубрика, которая называется пока что «Стори». Я предложу некую необычную историю, которую мы с вами потом обсудим. История сегодня действительно интересная, необычная. Вот. Так что располагайтесь, пожалуйста. Мария Бурсина, наш звукорежиссер, здесь улыбается вам. Я догадать обещал нашей слушательнице, слушателю, прошу прощения, Антон Козлов. Мы без гадалки знаем ответ, но все же, быть ли Путину президентом еще срока два, пишет он, 218-я страница, вторая строчка. Ну, вы как-то, слушайте, мне кажется, есть на этой неделе выяснилось, что хотя бы про этот срок неплохо бы узнать. Ну, я спрошу, как вы спрашиваете, не буду. Вторая строчка. Ну, вот смотрите. Значит, будет ли Владимиру Путину президентом еще два срока? Сицилийский или мальтийский вельможа? Точно не знаю. Но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила. Где срок-то где? Александр Дюма. Что мы не узнали? Что мы Владимира Путина, что ли, не знаем, как он выглядит? Срок дайте. Второй, третий, как там? Сколько? Докуда? Доколя. Так, дорогие друзья, сейчас мы сделаем небольшой перерыв музыкальный. Послушаем Кенни Фрэнсис. А потом... Потом поиграем пропагандистер, да? Чего бы нет.
There's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining on the weather man says clear to me, he doesn't know you've gone away, and it's raining.
Вот так быстро закончилась замечательная песня Кенни Фрэнсис. Я чувствую себя ведущим песни года, который будет скоро совсем объявлять следующего исполнителя. Он не за горами, я вам скажу. Мы сегодня послушаем новую песню Шарлотты Гинзбург, который вышел новый альбом. Одну из песен мы уже слушали когда-то, а сегодня вот он, пожалуйста, весь вышел, так сказать, вышел весь. Дорогие друзья, что у нас? Пропагандистр.
Хайп по нем немножечко.
Пропагандистр. Люди, которые просматривают периодически YouTube-канал «Эхо Москвы», могли бы догадаться, что пропагандистр сегодня будет связан с этой такой нелепой несколько, конечно, историей с Министерством обороны, которое использовало в отчете некотором в СМИ скриншоты из компьютерной игры. Ну, вы знаете, что наказали, ну, насколько я знаю, обвинили в этом гражданского служащего некоторого, который это сделал. Как он это сделал, пока, правда, не сильно объяснено, но да бог с ним. И на самом деле, нисколько не хочу сейчас издеваться над Минобороны. Ошибки действительно случаются у всех. Ошибки действительно случаются у всех, но в вопросе подтягивания, так сказать, истины к тому, что мы хотим сказать, некоторые наши государственные ведомства действительно преуспевают. Но дело, опять же, не в этом. Мы с вами попробуем поиграть в игру «Пропагандистр». Вы будете чиновником Министерства обороны, я буду журналистом, который звонит вам. Как-то даже странно, что я могу вам дозвониться. И спрошу, почему вы вместо какого-то отчета использовали вот скриншоты из той или иной компьютерной игры. Но перед этим, естественно, будем с вами говорить немножко, чтобы для чего это делается. Ну, это импровизационная игра, я не устану это повторять. Она исключительно для того, чтобы поднять наше настроение, чтобы проверить наше чувство юмора, на месте ли оно, действует ли оно еще. Есть два важных правила. Нельзя говорить, что это неправда, что это ложь, что это выдумки и так далее. Нельзя. Потому что тогда наша игра прекращается, вы проигрываете. И нельзя оставлять без комментариев мои вопросы. Звонить нужно на +7 495 363 3659. Каждого участника я записываю в голосование. И на следующей неделе мы этого голосования подводим итоги. Вот, например, на прошлой неделе у нас было 3 участника. Дмитрий из Петербурга, Петр из Москвы и Алла Павловна. И знаете, я готов. Да, Петр из Москвы победил. Поздравляю, Петр из Москвы, вы победили. Всех нагнули. В этот раз посмотрим, кто там, у кого, чего, да и как. 363-3659. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Вы откуда, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Чем занимаетесь, Владимир?
Студент.
Студент? Студент, да. Чего? Или просто студент? Знаете, вечный студент, такое бывает понятие.
Не-не, я студент университета.
Великого университета. Того самого университета всего. Как что говоришь? Какого университета? Чем занимаетесь? Чему учитесь?
Значит, я учусь в Московском энергетическом университете.
Угу. Вот уже видите что-то. Будущий Роснефть, сотрудник.
Ну, как сказать? Ну, по сути, да.
По сути. Кем вы себя видите? В каске такой шахтерской на производстве нефтеперерабатывающем? Или в кабинете воротилы с такими кольцами, с перстнями?
Ой, ну скорее первое.
Первое? Почему?
Ну не знаю, как-то более привычно, более для всех понятное.
Ближе к народу, вы хотите сказать?
Ну да.
Но еще не каждый из народа-то сможет так вот устроиться в нефтяную компанию. Даже если на Сахалин-2 поехать дадут.
Ну, это понятно, да.
Знаете, что на Сахалине-2 там?
Ой, нет, не знаю.
Ну как же вы? Студент энергетического вуза, университета. не просто там... Я сейчас ни в коем случае не хочу унизить или задеть каких-то там спецучилища, но это же это просто... И не знаете, что на Сахалине-2. Что там добывают-то хотя бы?
Ладно, к сожалению, не знаю.
Не знаете. Могли бы сказать алмазы. Тогда бы проиграли.
А?
Да. А на каком курсе учитесь?
Ой, к сожалению, пока на первом, недавно поступил.
А почему же, к сожалению, вся жизнь впереди. Радостная такая.
Это да.
Жизнь. Сколько учиться надо будет? 4 года?
Ну да, 4 года, а потом еще 2.
А 2 где?
Ну там же, это получается как бы сначала бакалавриат, а потом магистратура.
Ага, а магистратура-то где? Ну, в смысле, на... Или вы еще не определились?
Нет, скорее всего, там же.
Там же. А нет, ну а специализация, вы еще не думаете пока? Для вас вот 4 года?
А, ну нет, до этого еще далеко.
Рановато, да? Да. А чем приходится заниматься? Первый курс у вас, сессия же совсем скоро уже начинается.
Да, вот совсем, да, чуть-чуть осталось.
Что там будете сдавать?
Ой, вот, ну, например, ну, у меня есть предметы такие, как, например, химия, инженерная графика, вот.
Угу. История религии.
Нет, такого нет.
Понятно. Почему решили поучаствовать в игре, скажите?
Ой, ну, я часто слушаю ваше радио, мне как-то заинтересовало.
Ага. Именно конкретно эта игра заинтересовала? Вы когда-нибудь слушали ее? Участвовали в ней, может быть?
Не участвовал.
Ну, хотели?
Да.
Угу. Хорошо, давайте попробуем. Как вас звать-то будем?
Давайте будем звать меня Владимир.
Владимир, ну вы у нас при должности. Сейчас, 2 секундочки. Я пишу, сейчас завожу голосование пропагандиста 75-го выпуска. Я нашим слушателям скажу, что есть сообщество «Соломин1» ВКонтакте. Найти его очень просто. Можно набрать в адресной строке просто vk.com/Соломин1. И там будут наши участники, будет анонимное голосование, можно будет проголосовать. Владимир, еще раз по отчеству.
Ильич.
Владимир Ильич. Город Москва.
Да.
Пусть будет так. Алло.
Да.
Владимир Ильич?
Да, я.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте.
Это беспокоит Алексей из Мурманского вестника. Я вот по поводу военных учений, о которых вы сообщали.
Да, я вас слушаю, что вас беспокоит.
Вы указали, что учения прошли превосходно, это так, да? Вы рады тому, как они прошли?
Да, очень рад.
Да. Ну, достигли ли вы всех целей?
Да, обязательно достиг.
Вы лично достигали их, да? Вы лично достигали этих целей? Судя по всему, это была очень такая кропотливая, действительно ручная фактически работа с непосредственным участием, требующая непосредственной концентрации.
Да, именно так оно и было.
Угу. Дело в том, что вот вы сообщали также, что на выбранном полигоне, да, бойцы уверенно заняли позиции свои. Все верно.
Угу.
И не дали противнику протиснуться вперед.
Да, совершенно верно.
Угу. Как вам это удалось?
Ой, ну это произошло в связи с кропотливой работы. Значит, у нас была боевая задача выебать Венедиктова в жопу, блядь.
Угу. Так, 363-3659. Телефон прямого эфира. Набираем другого участника. Заодно молнии почитают. Тут интересные такие есть сообщения. 363-3659. Кто у нас готовится? Как вас зовут? Здрасте.
Алло.
Алло.
Алексей, доброй ночи. Здравствуйте. Бессонов, Алексей Борисович.
Алексей Борисович, вы как палочка-выручалочка всегда действуете.
Я не знал, по голосу этого парня, что он будет еще в дуляшке, потому что ума больше не хватает позвонить в эфир и сказать всякую.
Вы о ком?
Это такой кайф.
Слушайте, Алексей Борисович, я не знаю, о чем вы говорите.
Значит, я какие мечты были. Я литературный герой любил. У меня, кстати, был любимый литературный герой. Это Карлсон. Какая-то мне странно. Я клянусь вам. Ну, так слово.
Карлсон? А это, есть даже что-то похожее в нем на вас. Ну, давайте сразу к игре. Алексей Борисович. Здрасте. Да, да. Вы вот рассказывали об учениях, да, которые проводили в министерстве, да. И что на выбранном полигоне бойцы уверенно заняли позиции и не дали противнику протиснуться вперед, да?
Да, да. Мои вот. Солдаты, да, хлопцы из русских деревень, они уничтожили противника, безусловно. Рвали хлопцы, да.
А зачем вы снабжаете свои материалы скриншотами с игрой FIFA?
Это все провокации. Провокации охраны, спецслужб и так далее. Мои парни, вот недостаток в армии, знаете в чем? Вот я служил 19-16 лет, отсутствие женщин. Вот то же самое здесь. Туда нужно послать.
Алексей Борисович, Алексей Борисович, нельзя говорить, что это вранье. Нельзя. Выкручиваться надо. Это маленькая полковка.
Ну, я говорю, что в данной ситуации это провокация. То есть нехватка женского внимания. Так сказать, переизбыток эмоций и так далее, и произошла ошибка, и на этом иностранные спецслужбы сыграли.
Подождите, иностранные спецслужбы как-то через по женской части повлияли на вашего сотрудника?
Я предлагал президенту, когда война на Украине началась, пройти туда, заразить сифилисом и отправить туда для того, чтобы они перезаражали всех противников. Это будет
Алексей Борисович, я открою страшный секрет. Дело в том, что на Украине умеют пользоваться презервативами и засланные туда в качестве биологического оружия проститутки. Я боюсь. Скажут скорее о нас не очень хорошо, чем...
Я предлагал такую специальность. Это все ерунда. Они будут необычайной красоты таких, большими бюстами. И поэтому они забудут о предыдущих концепциях.
Хорошо. Вот я... Ну, вот смотрите, пока вы посылаете проституток за фронт, вы сами отчитываетесь фотографиями таких подкачанных футболистов, спотевших.
Да, это провокация. Это все провокация. Провокация иностранных
спецслужб. Ну, а что же вы не проверяете-то материалы свои?
Ну, еще раз говорю, период, война в Сирии, нехватка женского внимания, весна...
Были заняты женщинами, да?
Да, нехватка женского внимания.
А сами-то пользуетесь контрацептивами?
Я натурал. У меня кстати, товарищ был. Тот бегал по женщинам и никогда не пользовался. Я вот ты что-нибудь крутеразу подхватишь,
а вы...
никогда ничего не подхватывал. Ну,
да.
Так сказать, весело ему. Да, поэтому в данной ситуации...
То есть, смотрите, какая история. Вы отправляете проституток туда на фронт с целью заразить сифилисом наших врагов.
Сифилис,
сами гонореей и сифилисом, да. И сами при этом, будучи натуралом, как вы говорите, отвлекаетесь от дел государственной важности с женщинами. Вы уверены, что эти женщины, например, не засланы врагами? К вам. Тем более, что вы не пользуетесь презервативами.
Нет, послушайте, у меня просто только изомские деревень и непорочные.
Только непорочные, да? Ага. На слове непорочные выключил у нас Алексея Борисовича. Я считаю, что в этом что-то есть. Конечно. +7 495 363 3659. Мы ищем еще одного участника. Сегодня у нас не складывается с пропагандистом. Я, если честно, даже думал, может быть, стоит его отменить. Но, да почему бы нет? Ну, вот Алексей Борисович у нас очень хороший получился, тем не менее. Я даже никогда не задумывался о том, что можно так вот обмениваться проститутками, что можно вообще рассматривать это как способ какой-то коммуникации. Ну, окей. Как вас зовут? Здравствуйте. 363-3659. Алло, здрасте, как вас зовут? Алло? Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут? Слушайте, очень плохо слышно. Попробуйте перезвонить, не получается ничего. Так, это было... Та-на-на-на-на. 363-3659, если еще будут какие-то участники у нас. Если не будут, мы песню послушаем. А давай песню послушаем. После песни попробуем еще принять какие-нибудь звоночки. Если не получится, будем обсуждать стори. А сейчас послушаем новую песню Шарлотты Гинзбург. Я считаю, что у нее вышел очень хороший альбом, который спродюсировал один из участников группы Daft Punk. Я думаю, что многим нашим слушателям, я абсолютно сейчас не иронизирую, я действительно думаю, что многим нашим слушателям известно это имя, это название. Так вот, впервые за 7 лет у известной великой, я бы даже сказал, актрисы, любимицы Ларса фон Триера, да и многих других режиссеров, выходит аудиозапись, полноценный альбом, который получился, на мой взгляд, очень красивым. Одну из песен, лучшую песню с этого альбома, она называется «Rest», или «Rest», или там, не знаю, как еще можно. Мы слушали в одной из прошлых передач, можете ее найти отдельно, эту песню. А сегодня послушаем другую песню с альбома, она называется «Кейт». Но, кстати говоря, этими двумя ничего не ограничивается, потому что альбом действительно получился очень изящным. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается эфир. Если вдруг сейчас еще кто-то хочет поучаствовать в программе в рубрике «Пропагандист», то у вас есть шанс. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел, город Пенза.
Павел из Пенза, здравствуйте. Вы нам звонили уже?
Звонил, но не в эту рубрику.
Не в эту рубрику, видимо. Ну хорошо, ничего страшного. Все когда-то бывает первый раз. Расскажите чуть-чуть о себе. Чем вы занимаетесь? Вы из Пензы. Сколько вам лет?
Мне 40 лет. В данный момент работаю в такси, но вообще я музыкант.
То есть вы совмещаете?
Ну, в общем-то, да.
Ага. А напеваете что-нибудь по дороге?
Бывает даже, сочиняю.
Сочиняете прямо в пути?
Ну, не в дороге, а в перерывах между заказами.
Когда ждете, да, кого-то?
Да.
А сегодня, вот сейчас вы на работе, получается?
Да, стою, скучаю без заказа.
Понятно. Ну, я надеюсь, что сразу после нашего разговора вам что-нибудь там улыбнется. Смотрите, это игра, в которой вы должны будете попробовать выкрутиться из ситуации неприятной, потому что вам позвонит журналист и обвинит вас в такой достаточно серьезной фальсификации. Вам, как мы вас будем полностью величать, вот скажите?
Ой, да как угодно, ну, можно так и говорить, Павел Сергеевич.
Павел Сергеевич. Как-то могут подумать на того Павла Сергеевича. Ну, ладно.
Ну, пусть думают.
Пусть, действительно. Павел Сергеевич из Пензы. Да, хорошо, давайте начинаем. Алло.
Алло, да.
Здравствуйте, Павел Сергеевич. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
Да.
Это Алексей из Псковского, из Псковской правды. Павел Сергеевич, вы заявляли, что в результате разведки самолетами, да, вы когда самолеты-то летали вот в это, по Астраханской области, да, мониторили вот ситуацию там, да?
Так.
И что, вы вскрыли действия преступных группировок, да, на территории Астраханской области?
Да, совершенно верно.
А сколько, вот можете сказать, много их там было?
Ну, мы обнаружили передвижение их грузовиков от незаконных складов. Вот. Было опознано перевозимое ими продукция, как оружие.
Как оружие.
Химическое, да.
Павел Сергеевич, вы фотографии приложили, да, вот разослали в СМИ вот эту новость, когда... вот я просто открыл, когда немного удивился, потому что мне кажется, что там скриншоты из игры Warcraft. И что там орки. Ну, то есть там видно, что это орки. И что... Как это можно тебе объяснить? Это что?
Понимаете, получилась такая ситуация, что я вам открою небольшую тайну. Наши военные стратегии, они иногда некоторые модели разрабатывают именно в виде игры. Чтобы если информация вдруг просочится вражеским разведкам, то они даже не смогли обнаружить, что это настоящий план действий. Ага. Поэтому наши специалисты иногда пользуются такой действительно схемой. Я вам открою секрет, потому что на самом деле игр множество, и я думаю, опознать в какой-то конкретной игре план военных действий разведкам все равно будет невозможно.
То есть это способ маскировки некоторых этих данных?
Совершенно верно. И не только с помощью компьютерных игр.
Вы же как-то хотели, наверное, в СМИ-то как-то, чтобы подтвердить, подкрепить свои слова тем, что вот действительно есть, что вы вскрыли преступные группировки, вскрыли каналы поставок всяких вооружений. И тут мы видим, как орки перевозят...
Вот, к сожалению, Магну. Один из сотрудников нашего пресс-центра, Министерства обороны, имеющий доступ к секретной информации, приложил вместо настоящих видеосъемок отчетности, он выложил один из устаревших планов, который уже давно был осуществлен, вот в таком виде, в виде компьютерной игры. То есть произошла буквально путаница.
То есть можете ли вы подтвердить, что министерство не ведет охоту за орками, не пытается вскрыть каналы коммуникации орков, что это все не имеет отношения к действительности?
Ну, конечно.
Спасибо вам большое, спасибо. Вот такой у нас. Да, мы здесь сейчас делаем перерыв, потом можем попробовать еще разочек. Может, два участника у нас наберется.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Бурко, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8:35. Вот так. А что будет, сами услышите.
В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Судебный процесс по делу антисоветского право-троцкистского блока. Ведущие Сергей Бунтман и историк Сергей Кузнецов. «Не так». В воскресенье после полудня. В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы кинорежиссеру, народному артисту Российской Федерации Владимиру Хатиненко. В это воскресенье после 18 часов в программе «Телехранитель» телевидение молодым или для молодых. В нашей студии телеведущая, руководитель MTV Network Восток Яна Чурикова. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Политический видеоблогинг в регионах. В программе участвуют по телефону видеоблогеры-победители конкурса Навального. В воскресенье после 21 часа.
И «Точка».
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Продолжается программа «Один». Здравствуйте, дорогие друзья. Час 35 в российской столице. Мария Бурсина, Алексей Соломин здесь, в студии «Эхо Москвы». И попробуем найти еще одного участника для пропагандистра, прежде чем перейдем к нашей новой рубрике «Стори». Так вот. 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Доброй ночи.
Алексей?
Да.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вам хочу сказать большую благодарность.
Спасибо.
Что вы ночью с нами разговариваете.
Спасибо большое. Это я хочу вам сказать большую благодарность, что вы со мной ночью разговариваете. Что бы я без вас делал?
Меня только одно беспокоит. Сейчас такие большие разговоры идут, что хотят вроде бы как вас прикрыть.
Прикрыть?
Скажите, если такое случится, как нам действовать, чтобы этого не случилось?
Если такое случится, как вам действовать, чтобы этого не случилось? Ну, я считаю... Спасибо большое за звонок. Какой, Маша, мы можем дать совет? Чтобы этого не случилось, надо... Ну, надо было спросить. Ладно, страницу строчку, так не получится. Чтобы этого не случилось, слушайте радиостанцию «Эхо Москвы». Чем больше людей будет слушать радиостанцию «Эхо Москвы», тем больше людей будет знать, что происходит в стране на самом деле. Вот и весь совет. Ничего такого. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Меня зовут Сергей. Сергей. Да, меня зовут Сергей, да.
Здрасте. Очень приятно. Вы откуда?
Я из Перми.
Сергей из Перми. Чем вы занимаетесь? Сколько вам лет?
Мне 52 года.
Так. А род занятий?
Род занятий? Ну, я занимаюсь сейсморазведкой. Это геофизика.
Как?
Геофизика. Поиск стратегических углеводородов, скажем так.
То есть, благодаря вам, вот эти наши большие нефтяные компании, сегодня у нас вечер нефтяных компаний, а большие нефтяные компании знают, где у нас...
Они знают, где надо бурить скважины, где поставить качалку.
Да. Где горизонтального залегания пласты, да?
Где... Но, нет, это уже разрабатывают другие люди. Мы им просто даем объект, который они потом начинают разрабатывать. Вот и все.
Ага. Приходится работать на местности или как бы вы саму технологию отрабатываете?
Ну, естественно, нет. Я работаю непосредственно в полевых условиях. Именно вот, сидим в вагончиках, живем, там уезжаем на сезон, то есть в октябре уезжаем, в апреле приезжаем, где-то там вот, полгода там проводим время.
Подождите, вы в октябре только уезжаете?
Туда.
Туда.
Это на севере, да.
Да, ну так и там же холодно в это время.
Так Именно поэтому мы туда и уезжаем, потому что по болотам просто так не проехать.
А, да, и комары же эти невозможные.
Да причем комары — это фигня. Болото замерзает, тогда может прийти техника, чтобы можно было что-то пройти гусечной техникой, пробурить скважину, предположим, взорвать заряды, размотать, ну, скажем так, оборудование.
Да, да,
да. То есть это только зимой можно делать.
Слушайте, вот как интересно. Я читал книжку просто Дэниела Йергена про... вот совсем недавно у него есть известная книга «Добыча», или как мы, нефтяники, ее называем «Добыча». А, значит, это, она об истории, да? А вот последняя книга, я, к сожалению, вылетел из главы названия, вот совсем недавно вышла, она о таком более современном, что ли, этапе развития нефтедобычи. Так вот, он так интересно пишет, что у нас в России очень многие участки, да, полезные с точки зрения там, наличия присутствия нефти, они находятся действительно в арктической зоне, где работы можно вести только полгода, но он как раз, видимо, он путает или что, он говорит о том, что, ну, видимо, в теплое время года, а в зимнее, потому что там, дескать, морозы какие-то страшные. То есть морозы на самом деле не страшны.
Самое интересное, что совершенно обратная ситуация. Вот как раз вот в северной, то есть считайте Западная Сибирь, Восточная Сибирь, ну, скажем, Якутия, да, вот только возможность работать, полевые работы возможны только в зимний сезон, который начинается, то есть когда все замерзает. В октябре начинается и заканчивается где-то в апреле месяце. То есть иначе никак летом туда просто не пробраться. Нет, можно, конечно, угробить там технику, угробить там, ну, не дай бог, людей, конечно. Ну, это, конечно, такого не бывает. Но это будут такие затраты, которые несоизмеримые потом будут. То есть, извините меня, себестоимость вырастет настолько, что это как бы не рентабельно.
Да.
Поэтому все работы проводятся там зимой. А морозы, ну что, ну, минус 40. Ну, То есть, когда особенно крепкий мороз, конечно, технику не шевелим, людей не шевелим. Ну, потому что минус 40-43, это уже чревато для того, что металл начинает повреждаться. Металл просто становится крупным.
Хрупкий, да, боже, да, сломаться может.
Это же... Естественно. Бывает, самый дикий мороз, я все как-то раз застал, это было в 2009 году, это было в Иркутской области, в 200 километрах северо-восточнее Усть-Кута. Усть-Кут, город такой есть.
Да.
Вот, север, где-то зимник на Якутию был, мы там работали. И я тогда первый раз увидел такую температуру, знаете, когда градусник, то есть вот этот столбик, который...
Предел градусник, уже, да, выходит за предел?
Нет, он не выходит, его просто не видно. Он весь там, в колбочке, которая в самом низу.
А, да-да-да. Ага.
Проградуирован до минус 57. У нас есть градусники минус 50,
да.
Вот, внизу. Минус 55 и две рисочки еще снизу. Так вот он был... градусник, вся вот этот весь спиртик красненький, который содержался в градуснике, он собрался там в колбочке. То есть ему было настолько холодно, что он даже не хотел оттуда вылазить. Понимаете? Он там сенулся и говорит, не, я не полезу выше, я буду там сидеть, пока так холодно.
А медведи белые?
Да нет, в Иркутске какие там белые медведи? Белые медведи — это Арктика, это уже за полярным кругом, там, о чем вы говорите. А это...
Вы там не работаете, вы в Иркутске только западный.
Ну, по жизни-то за все время-то помотался. В Иркуте был, конечно. Белых медведей, честно сказать, врать не буду. Вживую не видел белых медведей.
Ага.
Бурых летом видел на рубке, но...
Понятно. А вы сейчас ведь не уехали, да? Вы сейчас...
Нет, я сейчас пока сижу, жду, пока вот с работы вот ждем. Видите, погода какая, не замерзает ничего. Как бы, вот.
Понятно. То есть это все всегда сезон, он начинается, на самом деле, в разное время, да?
Ну, да. По большому счету, в разное время, но мы ждем, когда замерзнем, все вот там, все это позамерзает, что-то, и тогда начинаем работать.
Да. Хорошо. Спасибо вам большое за интересный разговор. Давайте поиграем теперь немного. Правила игры простые, да, вам нельзя говорить, что это все выдумка, и нельзя отказываться от комментариев, то есть вам нужно каким-то образом выкрутиться.
Хорошо.
Только я на этот раз буду не журналистом. Как мы вас будем представлять, кстати? Давайте.
А, называйте просто «Ваше Величество».
Ваше Величество, но вы чиновник все-таки, а не... Не знаю. Андрей Петрович, давайте мы вас назовем. Хорошо?
Ладно. Арчибальд Кацлейнбоген называйте.
Как? Арчибальд?
Кацлейнбоген.
Арчибальд, это что-то известное, да?
Кацлейнбоген. Нет, ничего не известно, это просто выдумал только.
Кацлейнбоген.
Да, Кацлейнбоген.
Кац Неленбоген. Хорошо.
Ну, пусть вырисает.
А, здравствуйте, алло. Здравствуйте, Арчибальд Кацнеленбогенович.
Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте, это Аркадий Петрович.
Товарищ
генерал, здравствуйте. Да. А, Арчибальд Кацнеленбогенович.
Ну, давайте просто ваше величество, вот и все.
Скажите, я вот согласен. Смотрите, мы же, мы же договаривались, что вы план мероприятий принесете.
Ну да.
Мы сейчас просто стоим с генерал-майором, вскрыли пакеты, смотрим, и вот и товарищ генерал тоже немного не понимает, честно говоря, сразу ко мне вопросы, я поэтому звоню вам. Мы говорили, что вы принесете и план, и карты там, соответственно, будут, да?
Так, было дело, разговор.
Ага. А зачем нам карты?
Как? А и как-то вы чем будете? Я вам прислал отличные атласные карты. Преферанс играет.
Пассианс раскладывает, что ли? Как?
Зачем преферанс? 32 карты в колоде. Вы почитайте.
Мы же говорили, что это план мероприятий подготовки Южного военного округа к зиме.
Правильно, правильно. А чем вам там зимой-то заниматься? Только в преферанс играть. Поэтому я карты вам прислал, чтобы они взяли карты, чтобы вы обучали, чтобы было чем заняться людям.
Ага, как нам казармы, распределить поставки? Что у нас же, нам бы карту берете, какую-то, это, а не
это
карты.
Это же элементарно. Как вам распределять казармы? Берете карты и раскладываете на туза. Бубновый туз – это казарма, пиковый туз, такая казарма, трифовый туз, третья казарма, и так далее. И так пошли на уменьшение. То есть чем старше карта, тем старше, значит, соответственно, командующий состав. То есть, скажем, семерки, потому что шестерок в преферансе нет, семерочки это уже, соответственно, самый младший рядовой состав, распределяйте казармы таким образом, раскидывайте вот так вот.
Семерки.
Что вам еще объяснять? Конечно.
А шестерки на аутсорс сейчас все взяли. А смотрите, то есть это так генштабе учат этому, да, теперь?
Почему в генштабе? Это в Министерстве обороны нас так учат.
Да?
В основном все игры, и, конечно.
Я скажу генералу.
А вы разве не знаете новую методику? Все обучение только через игру. Это может быть карточная игра, преферанс, это может быть компьютерная игра, стрелялка, это знаете,
Арчибальд, скажите по секрету так между нами, это такая, это просто, как это сказать, для конфиденциальности, что ли, так придумали? Типа, чтобы карты не выкладывать, а то врагу попадут карты, они не поймут, что там туза.
Естественно, догадливый вы наш, конечно.
А мне это не объяснили просто?
Вот видите как. Вы же ко мне обратились, я вам объяснил. Я надеюсь, вам все понятно с этой
стороны. Да, а то генерал-майор матерится, кричит на меня. Я знаю, что сказать, почему карту.
А вы ему дайте пикового туза. Вот пускай вот его и это скрыть. Вот это
он мне в лицо ударит. Он, по-моему, в Минобороны тоже не учился.
Я не знаю. Тогда, наверное, придется приехать. И что с ним делать? Тут два варианта. Либо его, расстрелять за несогласие с высшими указаниями.
Не надо зачем? Сразу.
Хорошо, давайте обратно на учебу тогда его отправим. Пускай переучивается.
На картах, чтобы... Понятно.
Конечно, пускай учится на картах.
Ну, дело в том, что у нас просто еще и ребята служащие-то, они же тоже в учебке проходят, и на картах никто не занимается, у них по старинке контурные карты, они рисуют там. А то что же нам получается, нам надо переделывать теперь вообще весь курс?
Естественно. А как вы думали? Вы же все по-новому. У нас же все по-новому. Вы забудете то, чему вас учили когда-то.
А кто же этим будет? Где-то. Как же это
делать?
Нам бы специалистов тогда прислать.
Специалисты к вам приедут. Обязательно. Но приедут они не из Минобороны.
Откуда?
Они приедут из другого министерства. Об этом вам будет сообщено.
Отдельно?
Естественно.
Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за участие. Два участника у нас было сегодня, и два участника, я думаю, что мы и оставим. Я запускаю голосование, кто был лучше. Пропагандист 75-го выпуска, который называется «Что наша жизнь? Игра». Игра. Вот я сейчас завожу анонимное голосование. Все, welcome в vk.com/solomin1 в одно слово и прописью 1, а не цифрой. Смело можете уже принять участие в этом действии. Открыть, вступить, подписаться и участвовать, да, активно. А теперь мы сейчас, да, спрашивают, просьба еще раз озвучить название последней песни, которую мы слушали. Александр Тухтин из Казани не зашазамилась. Песня называется «Кейт», а поет ее Шарлотта Гинзбург. Если вы найдете где-нибудь ВКонтакте последний ее альбом, то сможете ее послушать, скачать. Может, в iTunes уже есть. Вполне можно купить, найти. Последний альбом Шарлотты Гинзбург очень хороший. Еще раз не устану это повторять. И сейчас мы послушаем группу, которая называется Petit Biscuit. Или Petit Biscuit. Я не знаю, как это правильно произносить, на какой манер. Sunset Lover она называется. Кто-то просил там электронную музыку какую-то, а то говорит, что она в старье всякое даете. В смс-ках пришло сообщение. Ну вот, послушайте, пожалуйста, электронную музыку. А мы скоро вернемся. продолжается программа «Один». Здравствуйте, дорогие друзья. Вся ночь впереди еще, так сказать. Ночной эфир в студиях Москвы, Алексей Соломин, Мария Бурсина, наш звукорежиссер. И, как я обещал, мы начнем сейчас рубрику «Стори», а продолжим общаться с ней в следующем часе. А будка гласности, соответственно, у нас чуть-чуть вниз уедет. Но ничего страшного, она будет. Она будет, никуда она не денется. Все в порядке. Все, как мы и планировали. История. История обычной из жизни, которую я предлагаю вам обсудить. Сейчас я, наверное, только начну ее заявлять. Да, у нас там впереди будет еще запланирована песня. Вообще-то, сейчас я скажу, какая. Кони Фрэнсис, да? Меня тут поправляют, и, может, у меня просто написано неправильно. Нет, мы ее слушали, что же я говорю такое, вот дурачок, совсем сбился с мысли. Пнау, да, у нас впереди Пнау. Так, смотрите. Сейчас, вот тут у меня, да. В ростовской школе, Мария, тебе понравится. Песенку мы тогда подвинем, чуть-чуть потом послушаем. В ростовской школе номер 96. Слушайте внимательно. Сейчас нужно попробуем мы это как-то отреагировать на эти события. Третий раз зайду. В ростовской школе номер 96. Эврика развития. Это название школы, оно закавычено. Есть отдельный туалет для детей, обучающихся в спецклассе. Сообщает блокнот «Ростов-на-Дону». Цитирую я по изданию «Лента.ру». Со ссылкой на одного из учащихся образовательного учреждения. За обучение в элитной группе родители школьников ежемесячно платят по 7 тысяч рублей. Издание отмечает, что в школе есть обычные классы А, Б и В, традиционно для многих российских школ, а также специальный Э. В принципе, по-моему, очень смешное название у класса. Это пятый Э. Восьмой Э. Ну ладно, чем бы дитя не тешилось, как говорится, в смысле директор школы, который задумывался как дополнительный. Дети из спецгруппы изучают дополнительные предметы, их занятия проходят в собственном кабинете. Один из учеников обычного класса рассказал изданию, что учителя постоянно ставят этих ребят в пример, как в кавычках, это его фраза, некую высшую расу. По словам школьника, для класса Э даже выделили отдельный, внимание, единственный чистый туалет. Всем остальным детям в него ходить запрещено. На переменах они стоят в очередях в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза. Слушай, а у меня в школе разрисованные стены считалось нормальным, но это художник работал, уже специально заказывали художницу, чтобы она как-то ромашки какие-то рисовала. У нас везде были разрисованные стены. Я вижу, что меньше минутки осталось, сейчас заканчиваю. Получить комментарий от руководства образовательного учреждения блокнота не удалось. Это конец новости. Дорогие друзья, вот в Ростове-на-Дону специальный класс, элитный. Родители платят больше какие-то деньги дополнительные, да, чтобы был вот этот специальный класс, чтобы был отдельный туалет в том числе. То есть там, понятно, по другим причинам, наверное, этот класс выделили, но еще и туалет у них отдельный. Хорошо это или плохо? Можно ли детям демонстрировать вот такую разность в состоянии? Можно ли отделяться от других детей? Можно ли делать отдельный туалет детям тех родителей, которые платят за это по 7 тысяч рублей в месяц? Обсудим это сразу после короткого перерыва и новостей. Вот возвращаемся сюда, в студию Москвы, дорогие друзья. Давайте, где там, чем вы занимаетесь? Отвлеклись, откладывайте свои чашечки кофе, пожалуйста. Снова к важному, серьезному разговору. Алексей Соломин, студия Москвы, программа «Один», ночная программа здесь продолжается. Мария Бурсина, наш звукорежиссер, по-прежнему. И в ближайший час мы должны прямо кровь из носу разобраться в этой нелепой истории. В Ростове-на-Дону, я напомню, в двух словах, появился специальный класс, элитный так называемый. Даже буква у него появилась своя «Э». Буква «Э». Первый «Э», второй «Э», третий «Э» и так далее. Так вот, у них все отдельно, и даже есть отдельный туалет, куда обычных детей не пускают из других классов. Хорошо это или плохо? С одной стороны, да как можно? Да что же это такое? Да где же этому конец? А с другой стороны, по 7 тысяч рублей родители платят специально ради того, чтобы вот у их детей был чистый туалет. Я с другой стороны не понимаю. Мне кажется, у всех туалет должен быть чистый, да? В который можно, которым можно пользоваться как туалетом. Руки помыть не страшно и так далее. Вот. Там, говорят, в обычном туалете дырка в полу. Да ладно, не к ночи, как говорится, будет помянуто все это дело. Хочу с вами это обсудить. 363-3659, телефон прямого эфира, аккаунт вызван в Твиттере и в Телеграме, сайт echo.msk.ru, плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-ок, которые работают. Да, работают. И чат в Ютьюбе тоже, в Ютьюбе уже вас все обсуждают. Я сейчас некоторые сообщения, на которые смогу увидеть, вам расскажу. Иван Ларкин пишет: класс должен быть не «э», а «и». Элитка же. А туалет отдельный, потому что там курят и хулиганят, а элитным детям там лучше не появляться в туалете, поэтому отделили в частную школу их. Вот, кстати говоря, верно замечает Иван, частные школы существуют, они отдельны от других школ, у них свои туалеты, как ни странно. Никто не бегает в соседнюю районную школу для того, чтобы справить какую бы то ни было нужду. Они платные, и, это нормально. А тут в пределах одной школы решили, дескать, отделить класс. Да? Выделить им. И сделать им туалет. Непорядок. Другие дети, я не скажу завидуют, но недовольны, жалуются, приходят и говорят, что они тут от нас отделились, как будто какая-то высшая раса. Так прям говоря, цитирую. 363-3659. Давайте разбираться в этом сложном кейсе. Мне кажется, что это такая очень история. Энди Пезен пишет: вместо унитаза дыра в полу во многих школах замкат. И ведь тоже не врет. И ведь тоже действительно во многих школах, наверное. А что я говорю, действительно, соглашаюсь с вами так вот просто легко. Не соглашусь. Откуда я знаю? Я не ходил в школьные туалеты достаточно давно. Может быть, и уже все-таки как-то работают с этим, делают что-то. Почему сразу дыра в полу? Доказательства, так сказать, предъявите. Давайте, расскажите, что такое. Так. В целом все в духе времени, пишет Иван. Специальным детям специальный туалет, нежелательным людям отдельная статья. Ровным шагом. В этом духе, да? И так далее. Да. 363-3659. Вот Артем Митрофан пишет. Тут у вас самих на Ютубе чат платный и бесплатный для элиты. Бесплатный для элиты, сами же говорите. А платный — это для тех странных людей, которые хотят за это заплатить. Слушайте, инструментарий в Ютубе я не выбираю. В том смысле, что мы вам все включили, а там уж вы как-то сами. Никто не ограничивает же вам возможность писать в чат, правильно? Элита. Элита пишет все время. Иногда и мы элиту баним, чтобы она много, когда она чересчур много пишет уже, когда уже лезет уже из всех щелей вот то, что они пишут. СМСки, да? Чем раньше отделить зерна от плевел? Какой ужас, Семен, это же дети. Чем раньше отделить зерна от плевел, тем лучше. Что за бред? Что за чушь какая вообще? Если бы я не знал, что вы шутите, я бы подумал, что я бы прямо на вас разозлился. Человек-курюк пишет: не знаю, как насчет класса «Э», но у меня в детстве был класс «Ж». Он полностью... он полностью соответствовал своему сокращению. Пишет нам человек Курюк. Не знаю. У нас было АБВГ. Г был последний класс. Хотя я знаю действительно, что во многих школах, где параллели достаточно крупные, то там такое бывает и много. В смысле, и много букв бывает там. 363-3659. Давайте с кем мы можем это обсудить. Звоните на прямую линию нашу. У нас на каждой Э найдется класс. Э, сюда иди. Естественно, отбор все решит, пишет нам слушатель из Архангельской области. Вот в этом-то, наверное, опасность, так сказать, соседства Э-класса и всех других классов, да? Что вот как бы их родители не пытались отделить, а найдется, кто им телефон дай позвонить, вот это вот все. Видимо, логика проста. К армии и тюрьме приучают, пишет Андрей Д. из Перми. Ну, такие достаточно какие-то очень тяжелые мысли-то вам приходят в голову. О чем речь, пишет Ник, 1986? О том, что в Ростове сделали, как во всяком случае сообщают СМИ, сделали специальный класс в одной школе. Класс Э. И у этого класса свой туалет. Туалет чистый, говорят. А другие, дескать, дыра в полу. И мы выясняем, насколько это правильно. Все-таки родители учеников класса Э платят за это раз в месяц 7 тысяч рублей. Тоже сумма, извините, у меня не маленькая, 7 тысяч рублей. Тем более для раз, ну, для региона. В Москве знаешь, какая средняя зарплата? Тут недавно посчитали. 90 тысяч. Что за бред? Это уж надо так среднюю зарплату высчитать, чтобы получилось 90 тысяч. Это ж какой тогда у нас премиум-пакет-то там? Это же ужас. Ну, то есть, это не ужас, это прекрасно. Я очень рад за людей, которые получают большие зарплаты. Но, ну, как-то вот этот диссонанс такой какой-то здоровый такой. Да, здравствуйте, как вас зовут? Доброй ночи.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здрасте.
Зовут меня Константин Сергеевич.
Здравствуйте, Константин Сергеевич. Вот такая вот история из Ростова. Вот такая вот странная.
Угу.
Ну и что вы думаете?
Что, зарплаты, да?
Нет, не про зарплаты, а вот про этот Э-класс, элитный.
Элитный класс?
Да.
Ну, видимо, эти люди из английского клуба, они говорят только о Ларош-Фуко.
Ну, может быть, они говорят о Фуко. Кто его знает? Но пользуются они отдельным туалетом, а другие дети говорят, ну что же это такое, нам туда не зайти, нас не пускают, как за черных людей держат.
Ну, видимо, есть иерархическая лестница, ведь мы все приматы, в конце концов.
О, как вы закрутили. Интересно. Продолжайте.
Ну, там есть, была такая вещь, «Знание и сила», журнал, 90-й год.
Так.
Стоит женщина в белом халате на обложке, или там внутри журнала, и называется «Крысодром». У них парьерчики, не знаю, сколько там метров, крысы бегают.
Угу.
Значит, резюме этой статьи «Знание и сила» делятся на 4 группы крысы. Первая – доминанты.
Угу.
Группа «Б» – это субдоминанты. Ну, замнач, там, Дмитрий, извиняюсь. Это, вот, замнач. А третий класс – это подчиненные. Вот. И еще есть класс, в общем, четвертый, «Г», да?
Угу.
Называется «Заячечные». Ну, забились там заячечные. Может быть, бомжи иной раз так вот скатываются люди.
То есть
забивают,
вот эти вот униженные, оскорбленные.
Вот именно, да.
Угу. Лишние люди, так называемые.
Да.
Лишние крысы. Ну, вот такая, а причем мы же не живем в таком обществе. Мы же, у нас все-таки гражданское общество. Оно социально ориентированное у нас государство.
Да. Ой, как вы правы. Точно вы говорите все.
Угу. То есть вы против такого разделения, да?
Нет. Ну, за это, жребий кидать всегда.
Как
например,
это?
Нарышкин или Соломин идет в туалет. В элитный.
Так как же, если мы с Нарышкиным в разных классах, да, вот он, например, в элитном, как представитель знатного рода, как, а я как крестьянский сын, вот Соломин, я в этом не в таком. Вот меня зависть берет, например. Почему у меня туалет
подождите,
грязный?
Алексей, подождите-ка, а какой был принц и нищий? Это первый вариант был.
Да.
А потом еще тень еще был, по-моему, да? Там что-то замена какая-то шла.
Ну?
Да, в принципе, нищий там как идет. Там что-то очень такое...
Был еще так, «Двое, я и моя тень» называется, с сестренками вот. Олсен. Да.
Я не читал «Принц и нищий», но смысл, что угу. что-то они переодевались там между собой, правда?
Подмена понятий там произошла определенного рода, это точно.
Вы знаете что? Я думаю, что им надо создать в этом вот обществе детском, да? Им надо создать разделение по этим клубам. Английский клуб, где курят условные трубки, да?
Так.
И на них на трубках надо написать: курение запрещено. Вот. А еще французский клуб, испанский, ну, чтобы заодно они языками обменивались, послов там посылать, разрешите воспользоваться там таксом, туалет и так дальше.
Ой, понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо и за теорию из журнала «Знание и сила». Я вот о чем подумал, и вы мне помогите сориентироваться. Выглядит это, конечно, ужасно. Выглядит это действительно как, ну, попытка сегментировать там общество, да, разогнать по разные стороны баррикад, да, стравить друг с другом представителей одного и того же общества, с одной стороны. Но с другой стороны, вот садитесь вы в самолет, да, Мари, вот смотри, есть же бизнес-класс, вот есть отдельная очередь по этим, по Skype-priority, да, priority. Проверьте, черт его знает. Они идут по меньшей очереди туда, не толкаются со всеми. Потом у них свой туалет там, у них свое меню. И как-то у других людей, которые летят эконом-классом, не вызывает это никакого. Ну, потому что они себя уважают, и так зачем? Какая разница? Да, я заплатил поменьше немножко за билет. Я лечу немного в стесненных условиях, но мне это не нужно. Я вообще сэкономил на билете. Я все равно выгляжу как человек. У меня чистое кресло. Мне никто не грубит. Ну, или, во всяком случае, не имеет права мне грубить. Я иду в чистый туалет. Понимаете? То есть... человеческое отношение, оно проявляется к представителям любого класса в самолете. Абсолютно человеческое. Стюардесса одинаково мила и с теми, кто, ну, должна быть, во всяком случае, хорошая авиакомпания, и с теми, кто летит в эконом-классе, и с теми, кто летит в бизнес-классе. Многие люди, которые являются известными людьми, богатыми людьми, влиятельными людьми, тоже часто летают эконом-классом. Потому что, ну, для них вот в данном случае нет необходимости, уровень комфорта, который обеспечивает эконом-класс, для них достаточен, да? Вот в самолете не происходит такого жесткого разделения между этими классами, хотя это разделение физическое существует. Но отношение между ними какое-то абсолютно спокойное. Ну да, они выйдут из самолета первее. Ну, господи, я проиграю минуту времени. А здесь вот как-то к этому разделению в школе относится по-другому. Вопрос, почему? Я сейчас склоняюсь к тому, что потому что грязный туалет. Потому что у людей, у детей обычных, которые не платят по 7 тысяч дополнительных рублей в месяц, должен быть чистый туалет. Потому что они люди. Потому что у них есть человеческое достоинство. И потому что не нужно относиться к ним как к каким-то животным. И тогда, если у них будет чистый туалет, не будет никакого... А у элитного класса могут быть золотые унитазы. Пожалуйста, welcome. Обеспечьте чистый туалет, тогда эта проблема исчезнет. Вот мне кажется так. Ничего удивительного. Да, вот давайте мы немножко об этом подумаем. Сейчас послушаем песню. А вы пока пишите +7 985 970 45 45 или на аккаунт Лузен в Твиттере, или в чате в Ютьюбе, или по телефону +7 495 363 3659. Начинайте дозваниваться. Сейчас послушаем ПНАУ. Песня называется «Save Disco». Это тоже одна из таких каких-то новых групп, новых альбомов, во всяком случае. Сегодня слушаем в основном новую музыку. И потом продолжим разговор вот этот наш. We'll be right back. пишет Елена Колодий. А, это о том, что разговор про туалет в постсоветских странах – это вечная тема, причем к ней можно припаять любую тему – от надуманного неравенства до неряшливости и глупости. Не знаю, я-то отталкиваюсь от конкретной истории, которая произошла в Ростове-на-Дону. Я тут про туалет ничего не выдумывал. А 363-3659, телефон прямого эфира. Да, вот звоночки у нас есть. Как вас зовут? Здравствуйте, доброй ночи.
Меня зовут Владимир из Москвы. На самом деле, мое отношение ко всей ситуации, что оно жутко грустное. Ну, во-первых, не должно быть социального разделения именно у детей. Это же дети-то злые. И если взрослые люди еще могут, могут как бы обосновать, почему, да как, да что, хотя бы терпимо относиться просто к людям, ну, ниже своего статуса, как будь то в самолете, или будь то отдельные вип-входы там, на какие-то концерты, мероприятия и прочее, то здесь просто забьют таких. Хорошо, другой пример. А
так же, смотрите, там же наоборот получается. Там же вот этот элитный класс, он в меньшинстве, да? Потому что один класс, в параллели один класс Э, но там есть еще А, Б, В, Г, там еще какие-то. Получается, что бить-то наоборот будут их.
Нет, они же под защитой. Вот он пнул кого-нибудь, свой чуть в туалет убежал. И все, никого не пускают.
Мой дом, моя крепость.
Но... Вот, как минимум. Вот. И, конечно, но на самом деле все это очень печально, потому что когда мы говорим, что у нас общество разделяется тупо деньгами, и все, у кого есть 7 тысяч на нормальные условия, тот молодец. А если у тебя родители, например, врач и библиотекарша, то извини, давай дырку в полу, все как обычно. Ага. Потом, как бы, а государство говорит, ну извините, вот бедная, и мы ничего не можем сделать. И это как бы тенденция грустная, тогда завтра можно как бы это как бы к этому следствию, что я откуплюсь от правосудия какого-либо. Ну, у меня же есть деньги, а у тебя нет. Я это сама, а ты тварь дрожайшая, я правый.
Ну, вот смотрите, я... опять же, возвращаемся к тому, что элитные школы существуют, да? Они не обязательно в одной, в рамках одного здания, внутри одного здания. А, тут-то, тут-то в чем проблема? Ведь, смотрите, там же написано, да, вот в этой истории, что туалет это, ну, как бы та штука, за которую цепляются сами дети. Дескать, у нас грязный туалет, а у них туалет чистый, но нас в него не пускают. Но на самом деле этим детям, а у них там дополнительные какие-то занятия, да? То есть эти деньги, которые они тратят на элитный класс, они тратят их для того, чтобы еще в этот класс давать что-то большее, чем предусмотрено там школьной программой. Если у родителей есть такая возможность, если есть такая возможность у школы оказывать такие услуги, почему это плохо?
Ну, скажем так, тогда вы немного не так ставите вопрос, потому что если как бы туалет как бонус, то после всех занятий там и факультативов и прочее, это одно. Потому что, грубо говоря, хорошо, а если ребенок, например, ну просто талантливый, способный, он не может посещать эти дополнительные занятия? Не может. Потому что у него нет денег. А в туалет, грубо говоря, должны ходить все.
Угу. Ну, а вот дополнительные занятия вообще, в принципе, часто бывают платными, да? Не все кружки там...
Ну, не все, но все равно какая-то надежда есть там, ну, талантливо способных ребят и прочее. Вот. Другое дело, что как вот в этом, как бы, вот когда это как факультатив какой-то, да, за него как раз необходимо платить, чтобы получить дополнительные занятия и знания и прочее. Но мы же говорим-то про предмет непосредственно необходимости.
Про туалет?
Про него родимый, да. Угу. И вы сами понимаете, что еще такая у меня была мысль, вот что не зря же, как бы, и не только в советских школах, но довольно во многих и довольно высокооплачиваемых зарубежных учебных учреждениях была форма. Именно для того, чтобы все были более-менее равны между собой. Неважно, какой доход у родителей и прочее.
Угу. Так вам на это дети сами скажут. Господи, зачем мне нужна эта форма? Я просто сам был ребенком, когда в школе, у нас когда вставал вопрос о введении вот этой школьной формы, я помню, как бунтовал весь класс. Потому что никому не хотелось влезать в эти... При этом люди самые разные, но вот им хотелось входить в свои одежды.
Ну, совершенно верно, но форма-то придумана не детьми. Я тоже был ребенком, и тоже, я помню, первые 4 класса я ходил в этой синенькой форме в школу, вот, но я то отлично помню, у меня была довольно такая школа, ну, в центральном округе, вот, и когда стоило только, как бы, вот ее отменить, то появились ребята, которые одевались очень хорошо, даже по тем временам, а были ребята, которые просто донашивали там эту одежду, там, старших братьев и так далее. Выглядит это очень грустно. Особенно, если ты не понимаешь, когда, особенно, если дети начинают там, типа, у тебя что, нет денег нормально одеться, там, и что-нибудь в таком духе. Это очень печальная история, просто потому что дети не понимают, о чем они говорят. Угу. А по большому счету,
это же...
ну не то, что дети злые, это просто дети самые остро чувствующие и остро реагирующие часть общества. А по большому счету, если мы говорим, что у нас, тогда давайте отменим вообще социалку любую. То есть я не говорю, что должна быть бесплатная медицина только. Вот. Но дело в том, что просто реально есть целый ряд людей, которые, ну, требуют помощи от государства. И изначально лично моя позиция, государство должно, ну, как бы воспитывать терпимость в людях. А у детей, на мой взгляд, это можно сделать только, к сожалению, такими вот оградительными. Скажем, потому что это точно такая же история, как почему, например, ну, старые не особо разрешают детям приносить, например, дорогие игрушки в школу или там дорогие телефоны. Именно поэтому, не потому что они как бы могут себе это позволить, а просто начинают хвастаться и забивать тех, кто это не может.
У меня в школе родители обычно запрещали детям приносить дорогие телефоны в школы, потому что их у них могут отжать. А вовсе не потому, что они будут ими хвастаться. Ну, это, извините, я в 90-е рос.
Да, я рос в 90-е, но у нас было очень интересно, у нас вот так вот можно было отжать, а потом неожиданно приезжала черненькая машинка, и пару раз ребята находили потом в морге, вот таких отжимов.
О, Господи, да. Спасибо большое за звонок. 363-3659, телефон прямого эфира. Будка гласности сейчас начнется чуть попозже. Алексей, если бы я не знал, что вы шутите, подумал бы, что из солидарности к малообеспеченным слоям населения я должен кормить детей гамбургерами, одевать на рынки и вывозить на лето в Крым. Чего? Семен пишет. Семен, я не понял вашего сообщения. Но я сейчас типа не очень шутил где-то. Не знаю, где вы. Что вы услышали от меня? 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр Степанович, город Самара.
Здравствуйте, Александр Степанович.
Значит, позвольте мне вступить в ваш разговор, интересно.
Пожалуйста.
Значит, у нас в Самарской области появились не элитная группа учащихся, а элитные пенсионеры.
То есть, как это?
Очень просто. Господин Меркушкин, который недавно получил орден Александра Невского в Кремле, 2 дня назад, по-моему.
Да, я знаю его. Знаком.
Знаете, да, фамилию?
Так я с ним знаком лично.
О котором было даже известно президенту в прямой линии об этом деле. Он удивился, что же там произошло с пенсионерами в Самарской области. Так вот такое дело. Пенсионеры, получающие свыше 19 500 рублей, лишены единовременных денежных выплат на проезд и
другие выплаты.
Да, другие выплаты. Значит, например, вот лично меня, и коснулось это 225 тысяч пенсионеров. Были волнения здесь и прочее, понятно. Но они прекратились. И убрали товарища Меркушкина, появился господин Назаров. Сейчас отдел рассматривается. Так вот, значит, меня вот лично, пенсионеры и других, лишили вот этих единовременных выплат 658 рублей.
Понятно. Раз. Спасибо большое. Заявили вообще, на самом деле, для будки гласности скорее. Здесь, ну, тема немного не та. Здравствуйте, как вас зовут?
Желаю, Сергей Борисович.
Сергей Борисович, здрасте.
Коротенько, значит, идет на всех уровнях воссоздание или реванш классово-кастово-сословного общества. В том числе и в школах, в том числе и бизнес, и эконом-класс в авиации, ну, на всех уровнях. Так вот, рецепт для...
Почему?
Секундочку.
Почему? Почему? Не понимаю. Вы платите дополнительные деньги, покупаете себе комфорт. Вы не покупаете себе право там издеваться над другими людьми, смотреть на них свысока, плевать в их спины. Вы покупаете себе зону комфорта.
А если я хочу, например, купить в личное пользование президента Российской Федерации, причем, как вы считаете?
Что, какая связь между этим?
Ну как?
Еще раз.
Я вот хочу купить.
У вас есть деньги, возможно, у вас есть деньги. Вы можете купить возможность малой очереди.
Путина. У вас, вы мне продадите президента Путина, если я найду для этого деньги.
Нет, причем, конечно. И вы не купите президента Путина. Вы о чем говорите-то? Причем здесь купить человека? Вы что такое говорите?
Нет, вы же говорите, что мы можем все
все купить себе. Льготы купить себе, так сказать,
ну, более чистые. Что за бред? Подождите, я сказал, что, что есть у вас возможность. Я не сказал, что вы можете все купить. Вы где такое слышали? Вы от кого такое слышали? Зачем вы это придумываете?
Алексей, давайте перейдем к теме разговора.
Так я вам и говорю.
Значит, рецепт для школы, где грязные туалеты. Вызвать СЭС, уволить нянечку, которая отвечает за туалеты, уволить директора, и через на следующий день туалеты будут чистые.
После того, как уволили директора.
Да.
Нет, видимо, новый директор приедет и будет его чистить сам.
Нет, уборщица будет новая, нанятая после уволенной.
Понятно. Хорошо, спасибо большое за рецепт. Так, дорогие друзья, время неумолимо бежит. Мы сейчас послушаем рекламу, вынуждены прерваться. Потом у нас будет Бьорк, премьера, да, песня. А потом «Будка гласности», которая вот у нас сегодня немножко переехала. Но она, тем не менее, будет. Никуда не уходите. Программа «Один» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Соловин, Мария Бурсина. Давайте.
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Тема воскресной программы «Книжное казино. Империя должна умереть». У нас в гостях журналист, писатель Михаил Зыгарь, а ведущий Алексей Соломин. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
В этот понедельник после 16 часов в программе «Дневной разворот». Посол Италии в России Чезаре Мария Рагалини. «Дневной разворот» в понедельник после 16 часов.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
По средам после 23.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
2:40 в российской столице. Сейчас начнется будка гласности. Мы слушали с вами Бьорк. Это новая песня, называется «Blessing Me». Это песня с нового альбома, который должен выйти вот-вот, совсем скоро. Это совершенно новый альбом. Я, если честно, как-то, по-моему, даже, может быть, об этом говорил уже, являюсь многолетним поклонником творчества этой удивительной исландской певицы. Несколько расхожусь с ее... с ее представлением о прекрасном последнее время, и, если честно, из последних альбомов нахожу только несколько песен, буквально, которые, ну, мне по-настоящему интересны. Вот эта песня, как мне кажется, она стала исключением, это же первый сингл, представленный с нового альбома, по-моему, гораздо слабее, точнее, как вам скажу, он гораздо менее попсовее, чем то, что она делала раньше, например, да, поэтому она, может быть, не так срезонировало, что ли. А настоящие ценители, я думаю, что оценят и новый альбом по достоинству. Вот эта песня, она по-настоящему красивая. Даже Мария вот тут заметила, что песня действительно красивая. Хотя она тоже, в общем-то, весьма необычная, без традиционных припевов, что ли, если так можно сказать. А мы начинаем будку гласности. Правила вы знаете, по минуте времени каждому, кто сможет дозвониться в этот период.
Круто не спиннер, а спиннер крутится, а лайки мутятся, лайки, спиннер.
363-3659, все очень просто. Каждому по минуте времени, кто дозвонится. Здрасте, как вас зовут? Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло, здравствуйте, Алексей и Мария, еще раз. Я очень вам признателен, это Иван Зайцев.
Здрасте.
Вы меня берете, как всегда, в первую очередь.
Так,
Алексей, да, Алексей, я хочу сделать вам предложение, но не руки и сердце, естественно, а заметить до Нового года
открыть в вашем эфире после пропагандистера, это после часа 30, кулинарный новогодний конкурс.
Так.
И чтобы слушатели...
Да, Иван, давайте так договоримся. Вы же все равно у нас частый гость, да? Вот и... давайте вы в рамках будки гласности, вот как у нас Сережа позвонит и поет песню, а вы нам будете рассказывать какое-нибудь блюдо. И это будет наша с вами кулинарная рубрика под Новый год.
Да, а слушатели не будут это делать?
А слушатели будут вас слушать, а потом будут есть то, что приготовят по вашему рецепту.
Да, и оценивать.
Да и расценивать. Вот что-нибудь вы сегодня можете предложить? Уже.
Ну, сегодня, вот, ну, сегодня салат зимний.
Салат зимний.
Так,
берем. Берем картошку.
Так, для этого плотного калорийного салата отвариваем в мундире 3-4 картофелины, остужаем их, очищаем и нарезаем кубиками, шинкуем полукольцами. Одну луковицу натираем на крупной терке для моркови. Нарезаем кубиками 150 грамм ветчины.
Чего 150 грамм?
150 грамм ветчины. Ветчины.
Ветчины. Ветчины. Не колбасы докторской.
Да. Ветчины вареного мяса.
Ага.
Корейки, сосисек, сарделек. И 50 грамм...
Все вместе или на выбор?
Ну, такое. Ну, и то, и то. Я... Можно и то, можно и то.
Можно смешивать, да?
Да-да-да. И 50 грамм остренькой, остренькой колбасы. Все выкладываем в салатницу, солим, перчим, перемешиваем. А теперь готовим соус. Смешиваем 2 стакана ложки майонеза с 1 стаканной ложкой горчицы и 150 миллилитров сливок. Посыпаем, перцем, добавляем 1 столовую ложку измельченной петрушки.
Так мы перец добавляли уже. Его 2 раза надо добавлять?
Да. Угу. Втираем туда же белки от 3 яиц. Соус выкладываем на салат, а сверху украшаем тертым желтком.
Ага.
Вот такой будет салат.
Слушайте, это такой для гурманов салат. Мне кажется, я всегда какой-то достаточно простой, видимо, нарезал зимний.
Это такой салат зимний. А хочу прогнозировать следующий салат. Это будет через неделю. Салат будет вермишелевый.
Хорошо, спасибо. Договорились, жду вас через неделю с вермишелевым салатом. Спасибо большое. 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Доброй ночи.
Здравствуйте, Алексей, Жанна, Москва.
Здрасте, Жанна.
Не судите, да не судимы будете. О Гонопольском в Гонопольском. Не кляните юмористов, они шутят, как умеют. Не плюйте ушедшим вслед, ведь их здесь больше нет. И не все они преступники. У нас есть Ленин, который живее всех живых. А теперь будет еще и господин Гонопольский, который, видимо, считает себя святее всех святых, судя по обвинительному приговору, вынесенному им сатирику Михаилу Задорнову. Для меня лично это приговор не Задорнову, а самому господину Гонопольскому, как журналисту, пропагандисту и человеку. И немного позитива. Приятно, что главный редактор журнала с незамысловатым названием «Максим» весьма интересно, иронично, с чувством юмора, адекватно говорит на хорошем русском языке. В общем, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Похоже, сказано про этого человека.
Спасибо. Спасибо большое. Так уже по-английски традиционно уходит с нашего разговора. Ну, я с ней абсолютно согласен в плане последнего человека, о котором она говорила. Это Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим». Я тоже очень доволен, что он появляется периодически в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Действительно очень образованный, начитанный, хорошо говорящий человек с очень такими свежими мыслями на самом деле, да, и не скучный, и при этом, не знаю, я очень доволен. Я сам с удовольствием большим принимаю участие в эфирах, если с ним, или слушаю просто его. Доброй ночи, как вас зовут? Здравствуйте.
Константин Сергеевич.
Здравствуйте, Константин Сергеевич.
Я вот очень грустную историю расскажу, можно сказать, трагедию.
О, что же
это? В нашем большом, крупном городе произошло в 2013 году следующее событие. Женщина, врач-гинеколог, у ней при родах умерла женщина. Ребенок остался жив. И вот не могу я точно утверждать, что там и как. Но, видимо, оставшийся муж, он, видимо, ее всякими способами, даже через суд. В общем, у нее не было у самой детей, у нее только были родители. Вот. И она была одинокая. Ей было чуть больше 40. Ну, в общем, однажды она мучилась, я не знаю, сколько лет, год, два, три, сколько у нее там. В общем, не без его, наверное, участия. Я не судья, я не знаю точных. Но она покончила с собой как? Покончила, она уехала якобы на работу, оставив телефон. И когда родственники ее пришли на работу, то она в другом районе уже с собой покончила. Поэтому я предлагаю следующее. Сейчас кризисы, депрессии. Вот как есть телефон 112 на все аварийные случаи. Давайте создадим телефон для взрослых, короткий, 505, код на букву СОС. И, может быть, туда посадить человек 200, поскольку Владимир Владимирович наш, он готовит народ до таких событий. Лучше посадить 300 психологов на телефон, чем вот так вот разрушать. Внесудебный. Вот нормальный суд. Да нету слов, короче. Давайте создадим, как 112, создадим 505. Вот такое приложение, чтобы не гибли русские люди.
Спасибо большое за звонок. 363-3659. Так вот, я, кажется, Сергей звонит. Не могу не принять этот звоночек. Здравствуйте, Сергей.
Доброй ночи, Алексей.
Доброй ночи.
Поздненько у нас в будке. Я думал, поздненько. Ее там повесили.
А потому что свеженько надо, знаете. Менять немножко что-то в этой жизни. Постоянно. Обновочки да. Какие-то.
Ага, понятно, так. Понятно.
О чем сегодня будем петь? Будем петь. Я с вами мыслю.
Обновочек-то, к сожалению, не получилось в эту неделю. Творческой мысли что-то задремало.
Будем петь песню с прошлой недели?
Старенькую песню спою. Нет, тут тоже не буду петь. Когда Коля выйдет, дядя Коля, тогда спою. Сегодня женщина Понятно. Тут, там мы будем выбивать Понятно. Все в ту историю.
Мария сегодня женщину. С нами.
А?
Мария, девушка.
Да, Марина сегодня, Марина.
Мария.
Сегодня я спою, наверное, про наших любимых, про войну там вообще, все такое.
Так.
За разные происки. Поехали?
Давайте. С Богом.
Американцы льют напалм. На непокорный им Вьетнам. Дожди, пули, слезы льют. Там обсохнуть не дают. Но никогда не покорить и никогда не погубить Вьетнам. Война будь ты проклята, война. Ты ищешь здесь наград. В чужой стране чужой солдат. Ты здесь получишь тюрьмов. И для тебя сколотят гроб. Груз лести. Не вернется он домой, жена останется вдовой, солдат. Война. Будь ты проклята. С тех дней прошло немало лет. Американский виден след.
Донбасс, горит Донецк. До нефти газ пылает все вокруг сейчас.
Блестящий, невероятный, восхитительный, замечательный Сергей на волнах радиостанции «Эхо Москвы» спел песню.
Спасибо.
Про Вьетнам. Спасибо. Кажется.
Да, про Вьетнам.
Да. Спасибо большое. До Спасибо. Встречи через неделю. Успеем несколько звоночков еще принять, поэтому сразу переключаюсь. Так, резко 3633659. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Как
Лена,
вас зовут?
Санкт-Петербург.
Здрасте. Пожалуйста, минута времени у вас.
Животных самых разных. Владимир Путин любит с детства. Еще мальчишка он спасал из мусорного бака новорожденных котят. А после этого назвал обрекшую их на смерть женщину ведьмой. Уважаемый президент Российской Федерации, в вашем родном городе Санкт-Петербурге такие ведьмы поселились в гостином дворе, убивающие беззащитных животных. Урезоньте эту шваль. Вы же почетный работник охраны природы. Помогайте в таких проблемах, как спасение бездомных животных. Услышьте нас. Это позор для Санкт-Петербурга. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое за звоночек. Дорогие друзья, ну, наверное, один еще успеем принять. Да, 1.54 у нас, 54 минуты сейчас в российской столице, если кому-то интересно. 363-3659, как вас зовут? Доброй ночи.
Алло, доброй ночи.
Как вас зовут?
Меня зовут Валерий Павлович.
Валерий Павлович. Сколько вам лет? Откуда вы?
Мне 50 лет, я из города Кимовска.
Так, о чем хотели рассказать сегодня?
Ну, сегодня я хочу рассказать о разгильдяйстве в нашем государстве и о молодчиках, которые не дают пенсионерам спокойно жить.
Да, пожалуйста, у вас минута времени есть, можете смело сделать заявление свое.
А, так я уже в эфире или просто...
Вы в эфире, да. В прямом эфире.
Ну, в общем, меня зовут Валерий Павлович, я из Кимовска, пенсионер УБХСС на пенсии. И меня, ну как, достала расхлябанность в государстве, там разгильдяйство, а также пранкеры, которые мне звонят с 2004 года. Не дают покоя пенсионерам спокойно жить. Вот. На что я хотел пожаловаться.
Понятно. Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, что... что изменится ситуация в вашем случае. Обратят внимание, во всяком случае, власти, что вот что есть люди, которым уже все это достало. Да. Дорогие друзья, мы плавно приближаемся к концу этой феерической, не побоюсь этого слова, феерического сегодняшнего эфира. Я хочу выразить вам сердечную благодарность. Вам, нашим слушателям, которые звонили и прямо часов до трех ночи не оставляли без внимания ни наш смс-приемник, ни наш телефон. Марии Бурсину, нашего звукорежиссера, которая все это время как бы вдыхала жизнь в эту студию. Потому что что бы я тут один? Один, как говорится... Не один, передача называется «Один», между прочим. Алексей Соломин, я, если я благодарить, конечно, не буду. Пожелаю вам лучше всего хорошего, счастья, удачи, любви. В заключение мы послушаем с вами песню исполнительницы, наверное, да, или группы «Дилан». Очень грустная, но красивая песня. «Ты процура» она называется. А я с вами не прощаюсь надолго. Уже через несколько часов, можно сказать, в книжном казино будет Михаил Зыгарь представлять свою книжку «Империя наносит...» Что я говорю? Книжка называется «Империя должна умереть». Это будет в 3 часа дня в программе «Книжное казино». Ну и дальше все по плану. Еще там у них и Гонопольская дорожная карта. Поэтому надолго с вами не прощаюсь. Всего доброго, удачи, спокойной ночи.
Shoes all you see.